Так что начинаем мы сегодняшнее наше общение. Я прочитал здесь в чате. Уже мне, значит, Артем написал вопрос, и Сергей из Липецка тоже написал тот же самый вопрос. Значит, Артем как бы спрашивает, что думаешь по поводу конференции в Америке, которую Шевченко организовал? И я не дочитываю, Артем, пока твой, как говорится, вопрос, да? Читаю вопрос Сергея из Липецка. Саша, скажи свое мнение по конференции Шевченко. Так что, ну, сначала давайте тогда так. Я, Артем, чуть позже на вторую часть твоего вопроса как бы отвечу, да? Ну, вкратце скажу по поводу конференции в Соединенных Штатах Америки с Александром Шевченко. Ну, я так скажу, до 4 часов вечера я, вечера, утра, извиняюсь, досидел, слушал последняя вот уже часть, там последний вопрос был четвертый, который поднимался как бы на этой конференции, я его уже не дослушал. Ну, не дослушал по той причине, конечно, мог бы физически дослушать, но я уже увидел всех выступающих, всех модераторов там, да, и в принципе я уже понял как бы, ну, суть, кто что говорит, какой приблизительно уровень у каждого. И если честно сказать, меня в этой конференции больше интересовал сам Шевченко. Других людей я, в принципе, как бы так о ком-то слышал, кого-то видел когда-то по видео, да, так, ну, а кого-то вообще не видел, не знаю, впервые его как бы увидел вот в этом форуме, да. Но больше меня интересовал Александр Шевченко. Почему, как бы, я хочу сказать. Ну, знаете, среди тех, кто со мною общается, возможно, кто-то из вас и слышал об этой личности, да, и слушал, и видел, наверное, в видеозаписи его проповеди, да. Не раз мне уже говорили, Саша, вот ты бы послушал Шевченко, тоже как бы дельно говорит. Ну, и я уже решил, как бы, знаете, как говорится, чтобы не быть голословным в своем мнении, все-таки посмотреть, ну, как бы для себя сделать какие-то выводы, да. Ну, что я могу сказать? Вообще, я настраивался, что это будет межконфессиональная конфессия, это конференция или как форум, да, что это будет межконфессиональное общение. К сожалению, оказалось, что здесь ничего межконфессионального нет, да и думаю, вряд ли бы получилось, потому что нужно иметь большую голову и большое терпение, чтобы такой форум или такую конференцию провести, потому что люди с разными взглядами, естественно, будут происходить столкновения, будут диаметрально противоположные точки зрения, да, и, естественно, будет трудно найти общий язык. Когда я уже включил и посмотрел участников, я понял, встреча в основном была, будем так говорить, пятидесятническая, да. Ну, сами понимаете, что пятидесятники мягко переходят или плавно переходят в харизматы, то есть и чем спокойнее, извините, там уже люди ведут себя, да, чем меньше там эмоций, меньше страстей, это пятидесятники. Если начинают там кричать, будем так говорить, там по полу кататься, ну, будем, видели вы, наверное, приходилось видеть, падают, вот когда там, не знаю, как они говорят, это исцеление или изгнание бесов, да, когда кричат сильно, громко, шумно, скачут, это уже харизматы, да. Ну, там, я так понимаю, есть такие, которые, будем так говорить, соприкасаются и с харизматами, и частично они так, как говорится, наполовину пятидесятники, наполовину харизматы. То есть харизматы это уже кто слишком, как говорится, эмоционально себя ведет на общении. Пятидесятники это те, которые спокойно, ну а есть, которые, так будем говорить, промежуточные. Ну, что я хочу сказать. В силу того, что этот форум был пятидесятнический, поэтому там не было каких-то таких вопросов, будем так говорить, затруднительных, да, в принципе, все собрались, уже вопросы заранее были как бы выставлены, да, к сведению всех участников. В принципе, какой-то такой дискуссии, о которой я думал будет там, чтобы именно выяснить, что есть истина, что не истина, я, конечно, этого не увидел. Вопросы были, будем говорить, такие, в общем-то, приемлемые, конечно, и для всех верующих из различных конфессий, да, то есть, ну, такие вопросы вы помните, кто из вас, наверное, смотрел там, по поводу власти в церкви, да, в общем, демократия должна быть или теократия, вот такие вопросы. Далее, как там работа с миром, нужно ли приноравливаться или не нужно, ну, или быть такими, будем говорить, приверженцами старого типа христианства, или все-таки идти в ногу со временностью и где-то так, будем говорить, выходить на уровень этого мира, чтобы его привлечь. Ну, я вам скажу такое, что я думал, ждал от Александра Шевченко, что будет какие-то мнения особенно высказывать там. Но я хочу сказать, раньше я его немножко смотрел кое-что, да. Смотрю просто мое мнение сейчас Александра Шевченко. Ну, так, извините, уже так скажу, это не осуждение, просто моя точка зрения. Все-таки становится более такой видной фигурой, более влиятельной в пятидесятническом мире, да. Где-то уже, видите, вы знаете, что он уже организатор очень многих таких подобных мероприятий, берет на себя инициативу, в какой-то степени выступает в роли как модератора, ведущего, да. И я вам скажу так, ну, вижу, что человек привык уже, ну, будем говорить, к публичной деятельности, где-то входит, будем так говорить, в сон великих каких-то, да, чтобы я услышал там какие-то точки зрения, что есть позиция, вот он выслушает, да, интересно, мне, конечно, было бы интересно услышать, а есть ли у него позиция, на чем она основана, допустим, да, и так далее. Ну, ничего подобного я не услышал. Где-то, я так буду говорить, проблемы, которые поднимались, и вопросы, которые поднимались, да, были, как я уже сказал, в общем-то, насущные для всего христианского мира, да, но чтобы были какие-то доводы в пользу того, как определить, вот, допустим, я верю, Дух Святой откроет, а как открывает, ну, конечно, пятидесятников это уже, как говорится, понятно, да, Дух, а как Дух? Это иные языки, это там еще какие-то проявления Духа, ну, я имею в виду в плане пятидесятническом, да, а вот чтобы взять Библию, показать на основании стихов, ну, даже будем так говорить, вот, что правильно, что неправильно, что хорошо, конечно, ничего такого подобного не было. Да, были разные мнения, и я даже так скажу, там, может ли христианский мир межконфессиональный объединиться? Ну, я послушал мнение, вот, допустим, одни пятидесятники, да, и что я хочу сказать, что все равно там часть, вы помните, там голосование было, на табло были, как говорится, количество за или против, да, и, в принципе, даже сами пятидесятники, одни считают так, другие считают так. Ну, я не говорю, что это минус, да, я говорю о другом, что есть люди, которые считают вот так надо, есть, которые вот так. Единство в чем, ну, как бы ты остаешься при своем мнении, я остаюсь при своем. Конечно, если поднять вопрос, как объединить конфессии, ну, в принципе, наверное, такой же будет подход. Каждый останется при своем, в лучшем случае, говорит, давайте будем братьями, не будем спорить, но каждый останется при своем мнении, потому что каждый прав и другого не примет, потому что если нам всем объединиться, прийти к общему языку или общему знаменателю, то, естественно, конфессии должны, как говорится, исчезнуть, должен стать один народ, одна церковь, естественно, должностей станет меньше, ну, понятно, да? Кому-то, может быть, безработица будет светить. Но чтобы поднимались вопросы какие-то такие, ну, нравственные, я имею в виду, ну, я не говорю там по поводу гомосексуализма, там, внебрачных связей, там, ну, в принципе, Библия как бы достаточно однозначно говорит в этом плане, да. Но я говорю, чтобы как достичь той святости, как вот, какие законы, да. Конечно, ничего такого не поднималось. В общем, были мнения такие, будем говорить, обычные. Я верю, Дух Святой, или там, допустим, ну, говорят, я согласен, если в рамках Писания, допустим. Но я так вот когда сидел, слушал, думаю, что значит в рамках Писания? Баптисты в рамках Писаний понимают Писание, да? Но люди, когда говорят такую фразу «в рамках Писаний», тогда я буду согласен. Ну, что такое в рамках Писания? Кто как понимает Писание, вот тут такие рамки. Поэтому даже с такой стороны, вот если бы сказать, там на основании Писания все должно быть, опять есть море вопросов и уже масса предположений, что прийти к чему-то общему, когда в рамках Писаний, а рамки у каждого свои, Писания у каждого и понимание Писаний свое, да, конечно, прийти к общему языку будет маловероятно. Скажу честно, я не знаю, допустим, Нина с Дегтярска тоже слушала, она рассказывала такое, чего я вообще не видел, я даже удивился. Что она слушала и почему я этого не увидел. Там, где он рассказывал о том, что он молится, Шевченко, 60% времени, проведенного в молитве, он молится на языках. Ну, что он, будем так говорить, типичный пятидесятник, да. Ну, я не знаю, это не как осуждение, для меня это как показатель, что если в вопросах того же Духа Святого не разобраться или чего-то упорно не видеть, занимать какую-то позицию, будем говорить, не библейскую, а вот, допустим, церковную, пятидесятническую, это уже тоже показатель, будем так говорить, ну, о духовности, о способности понимать смысл Писания, да, я имею в виду в отношении Александра Шевченко, да. Ну, скажу такое, что ожидал больше, думал, будет более как-то интересно, а так как собрались в основном, будем говорить, люди одного приблизительного направления, одних приблизительно убеждений, то, так будем говорить, какого-то такого широкого диспута, решения каких-то кардинальных вопросов, ну, в принципе, не было, да, так что я послушал для себя, в чем-то как бы убедился, да, не к тому, что я вот, допустим, против Шевченко, я вам скажу, я иногда слушал его, довольно-довольно умные вещи говорит даже в сравнении, если сказать, вот каких я слышал пятидесятников, харизматов, то, конечно, Александр Шевченко выделяется, будем говорить, складом ума, выделяется, ну, будем говорить, какой-то эрудицией, да. Но опять-таки, я говорю, все сводится в Писании к тому, что если мы можем говорить о духе, мы можем говорить там о каких-то доктринах, о законе, нужен, не нужен, да. Я говорю, в конечном итоге, если мы не освятимся, Царство Божие не будет внутри, если мы не будем знать, как этого достигать и практически не достигнем, все эти рассуждения могут остаться только рассуждением, потому что они именно, вот эти рассуждения на общие темы, практически надежды на спасение не дадут. Поэтому я думал, что все-таки, когда он говорит, допустим, о вере Шевченко, ну, мне нравилось, но у меня всегда вопрос, поконкретнее можно, что такое вера, в чем она проявляется, а чем ее доказать, да? Хотя бы даже по библейским стихам, которые в Библии есть, да? Ну, я так понимаю, что у них уже этот вопрос решенный, говоря слово «вера», уже особенно туда никто в это слово не вникает, потому что это уже как бы избитая фраза, понятно, а что здесь говорить. Точно так же, когда мы молимся, да, вот надо молиться, надо Бога просить, в принципе, вы меня уже знаете, что молиться это не просто так, «Отче наш», или там вот просто Богу давать команды, что делать, как бы работу подкидывать Богу, да. Все-таки молитва – это разговор обоюдный, где мы должны слышать голос Святого Духа, естественно, не на иных языках, должны получать ответы на любые вопросы, которые у нас возникают, должны уметь, ну, будем так говорить, отличить голос Божий от голоса сатаны и устранить в себе все то, что мешает нам правильно слышать без искажения голос Божий. Конечно, здесь на этом форуме, ну, общие фразы, общепринятые, как мы и привыкли, да. Поэтому, зная, допустим, я, насколько все глубже на самом деле, да, насколько это важно, конечно, я скажу, что, ну, сказать, что я был удовлетворен, я бы так не сказал. Там, что разочарован, ну, нет, все равно хорошо, что поднимали вопросы какие-то, да, но, в принципе, будем так говорить, каждая конфессия идет своим путем, как и наша, в принципе, да. И каждый будет держаться именно того, что он понимает, потому что если до сих пор говорили, что это истина, а теперь вдруг сказать, ой, извините, оказывается, что это не так, вы понимаете? А люди скажут, а мы верили, а мы ходили десятилетия, мы поддерживали это дело Божие, а теперь это все заблуждение, понимаете? Конечно, трудно людям сделать какой-то такой решительный шаг в сторону действительно Писания, ну, отойдя от конфессионального понимания истины. Ну, я так вам сказал, как бы в общем, да. Там вопросы, которые поднимались, я там читал, люди какие комментарии писали. Ну, знаете, там более интересно даже, потому что видно, что люди писали такие, которые видят проблемы, да. Но опять-таки я говорю, я тоже думаю, может что-то написать, а потом просто смотрю. Какие-то вопросы, которые записывают, на них отвечают, в принципе, я не увидел, да, поэтому думаю, ну, какой смысл тогда писать? Да, люди задавали такие вопросы, что вот такое творится в церквах, что вот эти лидеры, пастыри зачастую становятся царьками, князьями. Как вы на это смотрите? А как на это смотреть? Сказать, что это нехорошо, это сразу бросить камень во множество, будем так говорить, церквей, где зачастую лидеры, пастыры, да, занимают положение начальников церкви, которые манипулируют людьми. Некоторые там пишут по поводу того, что только это деньги, 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 деньги. То есть есть люди разочарованные в этом. Ну, конечно, мнение этих людей, ну, учтено не было. И эти вопросы не читались, и на такие вопросы ответов тоже не было. Поэтому так. Я говорю, конечно, было бы честно, я говорю, пишут люди, да, ответьте. Или найдите время, если на форуме нет, ну, ответьте на те вопросы, которые люди задавали, ну, уже в каком-то таком, будем говорить, личном общении, или опять форум организуйте, пусть это будет чат, ну, чтобы люди все-таки услышали точку зрения, как вы смотрите. Но я вам хочу сказать, если сказать то, о чем люди пишут, и это правда, и сказать отрицательное мнение, это значит, можно, как говорится, нарваться на неприятности с братьями и с других, и с пастырями, конкретно если говорить, с других церквей, с которыми все они имеют общение, да. Значит, ну я так уже попутно, так, сейчас прочитаю. Алла спрашивает, ну просто попутно вот этого форума, да, Алла спрашивает, с какой целью было все это создано? Ну, если сказать, что с целью решения проблем, то так вопрос даже не ставился коренным образом, что надо что-то решить. Просто вопрос, ответ, мнение людей, да. Поэтому, если говорить, какая цель была, ну, я не знаю, там, конечно, спросить их, тех, кто организовывал, они, конечно, так не скажут, как я могу это сказать. Но я бы так сказал, себя показать, людей посмотреть, заявить о себе, что вот мы какая-то сила, вот мы создаем вот какие-то форумы, у нас вот такое-то, будем говорить, общение, да. А чтобы решать глобальные вопросы, в принципе, именно для этого надо было бы создавать такие форумы, чтобы конкретные горячие вопросы были заданы, чтобы их зачитали, чтобы на них дать ответ конкретный, чтобы люди, которые ищут ответ, чтобы они нашли его здесь, да, в принципе, не решалось. Вот осталось мнение, столько-то за процентов, столько-то против. Ну хорошо, ну так оно и осталось. Вот, а вы как бы сами берите и думаете так или иначе в том или ином вопросе надо позицию занимать, да? Но никакого вопроса, чтобы его так вот решить кардинально, конечно, не было поставлено, да, и видно, что и такой цели не было тоже. Лолита пишет, интересно, что они на форуме все признали, что церковь находится в застое. Да, такое тоже поднималось. Наверное, все-таки как бы. Ну, будем так говорить, об этом, конечно, не говорилось вслух, но я думаю, что может быть и такой вопрос, ну, как бы, был в основании того, с какой целью был создан этот форум, да, что церковь находится в застое. Но опять-таки, если церковь находится в застое, что предприняли, о чем говорили, как с этого застоя выйти? Это да, ну все-таки люди как бы говорят о том, что все-таки вот так и так. Там поднимали вопрос, что церковь вроде приноравливается к миру, чтобы мир приблизиться к церкви. Основная масса призналась в том, что все-таки церковь ближе к миру приходит, да. Но опять, а что делать? А как изменить положение вещей? такие вопросы не поднимались, тем более, чтобы так кардинально. Ну, кто-то где-то вскользь что-то чуть-чуть говорил, да, но кардинально такой вопрос как бы не ставился, да. Ну, еще такое скажу, ну, даже если вот там признают, что в застое, так я хочу сказать, там в качестве выступающих были руководители объединений. Там был руководитель пятидесятников по всей России, там был руководитель пятидесятников всей Белоруссии, там был руководитель пятидесятников Молдовы, да. Но я хочу сказать, ну тогда, если вы так поднимаете, то вы же управляете застой, ну так делайте что-то на месте. Ну, а просто сказать, что в застое, ну, наверное, не хватает как бы мужества, вернее, так уже не то, что мужества, а... что все-таки как бы некрасиво сказать, что все хорошо, что надо это признать, да. Но опять-таки, я говорю, ну каждый же в своей церкви мог бы что-то делать, чтобы застоя не было. Мог бы подумать, что делать для этого, да. Ну признали, признали. А я говорю, а дальше что? Ну вот мы признали, что мы больны. А что делать? Ну, видимо, так, как говорится, либо Богу угодно, да. А что делать? Как делать? Люба здесь пишет, давайте так, я пока вот отвечал на вопросы, связанные с форумом, да, который был в Соединенных Штатах Америки, я тогда этот вопрос затрону, потому что я часть вопроса Артема уже как бы озвучил, да, а вторую часть я не читал еще, и вот сейчас прочитаю, а потом в порядке очереди дойду, Люба, и до вашего вопроса. Значит, Артем еще что пишет. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся». Что значит сила благочестия? И как можно иметь вид без силы? Ну, скажу, вид без силы иметь, ну так будем говорить, довольно несложно, да. Я вам скажу, вот в миру есть такое понятие «культура», да. Вот культурный человек воспитан, у него есть определенные, уже воспитаны в нем определенные манеры поведения в обществе, понимаете, да, там, даме руку подать, это вот, смотрите, вид благочестия, видите, заботиться о женщине, когда она сходит, допустим, с автобуса на ступеньках, чтобы не упала, да, там, доброе утро, спокойной ночи, извините, пожалуйста, там, ну, я имею в виду такое, что есть люди, которые воспитаны культурно, да, вот это и есть вид благочестия. Только я сейчас хочу досказать, да, нельзя сказать, что вид благочестия, культура – это уже вид благочестия. Есть человек культурный, и он имеет силу благочестия, что эта культура не просто как маска, которую человек одевает, когда выходит, там, допустим, там, в театре на сцену, да? А он действительно внутри такой культурный, внутри благородный, да? Поэтому это тоже человек, который внутри культурный и внутри благородный, да? Он тоже будет проявлять культуру. Ну, конечно, там есть такие тонкости, которые нужно понимать, как заметить, где культура изнутри исходит, а где вид благочестия. Культура – это как маска, как ширма какая-то, да? Как мантия, которую человек на себя набрасывает. Так вот, я что хочу вам сказать, что такое имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Ну, пример приведу, да. Мы все понимаем, что, ну, когда мы говорим, что мы верующие, и мы понимаем, что мы верующие, у нас есть Писание, в Писании четко, как говорится, прописано, что хорошо, что плохо, да. Что свойственно верующим, что можно делать, что нельзя делать, да? И я вам скажу, что иногда, ну и не иногда, бывает и довольно часто, что люди понимают, как надо себя вести в обществе, что сказать, что не сказать. Бывает, человек в обществе не психанет, не выразится вот так, знаете, извините, как говорят, по-деревенски, по простоте, невзирая ни на кого, ни на что, допустим, да? Не каждый так поведет себя. И так со стороны, когда смотришь, думаешь, ну, смотрите, и вроде заботится о человеке, я имею в виду, что может где-то и пожертвовать, может где-то и принимать участие в служении, говорить о любви Божьей, говорить о любви к ближним, к брату, к сестре, допустим, да. Может человек кому-то руками, делом помочь в каком-то деле, да. Но я что хочу сказать. Чем отличается вид благочестия от силы благочестия? Сила благочестия – это когда благочестие исходит изнутри. Вот пример я приведу, да. Вот вид благочестия. Я пришел на собрание. Меня увидели. Я считаю, что надо ходить. Далее, я понимаю, что люди, когда видят, что я постоянно посещаю, никогда без уважительной причины не пропускаю собрание, конечно, это кто-то заметит, конечно, это кто-то оценит. Но в собрании я сижу, извините, с пустым взглядом. Думаю, кто ее знает о чем. Может быть, даже будем говорить о земном, хотя пришел вроде бы в Дом Божий и должен был бы слушать наставления. Я не беру того момента, да, когда человек духовный, приходит в собрание, а там нечего слушать, да. Тут я не об этом. Тогда человек тоже может, ну, будем говорить, не иметь такого взгляда, знаете, что вот он слушает, прямо ест, как говорится, глазами и ушами проповедующего, да. Я говорю именно о том, что вот вид благочестия, приходит в собрание, а мысли какие? Может, если это мужчина, смотреть на женщину, которая, в общем-то, одета, может, не совсем пристойно. Если это сестра, может быть, может, сидит, кого-то осуждает, кто в короткой юбке, а кто-то там дремает на собрании, сидит. Так я хочу сказать, присутствие в собрании внешне, вроде бы сижу, слушаю, да, там без особых таких внешних проявлений непослушания, да, вот он, вид благочестия. Чем человек внутри занят, это уже совершенно другой вопрос. Кто-то фильм вспоминает, досматривает какую серию или догадывается, что будет в следующей серии, да, кто-то о доме там вспоминает, кто-то там думает, если это лето, что там на огороде у меня, и как бы вот спросить у какой-то сестры после собрания, от чего там огурцы желтеют или помидоры болеют, допустим, да. Так вот, я говорю, вот вид благочестия. Иногда бывает, человек не хочет денег сдавать, уже, говорит, надоели, пристают и пристают, ходят с подносами или с ведрами, да. Но когда подходит, он дает, спрашиваешь, зачем ты даешь? Аж будут говорить, вот он не дал. А много зарабатывают, тем более все знают, допустим, да. Вот он дает, это называется вид благочестия, да. Далее, бывает иногда такое, что идет кому-то помогать, ну, чтобы не сказали, что вот такие верующие, даже сестре, бабушке старенькой, никто не хочет помочь на огороде, там, ну, картошку или пополоть, или окучить, там, или убрать, допустим, да. Предлагают, кто может пойти помочь, никто не хочет. В конце концов, человек говорит, я пойду. Ну, слава Богу, пойдешь. Ну, и я пример приведу. Вид благочестия, да, а силы как бы нету, да. Работает на огороде, тяпает там, или там окучивает, или убирает картошку. И внутри, думаю, ох, это уже бабка. И старая, да сколько ей той картошки надо? 2 ведра, наверное, съест за зиму, столько насадила. И вот человек стоит там, или работает и ропщит, это называется вид благочестия, силы же его отрекшиеся, да? Да, мы можем выглядеть культурными, образованными, воспитанными, различные манеры, такие, будем говорить, великосветские, да? Внешне, будем говорить, и тон приличный, и руку подали, и поздоровались, и извинились, и за столом там, что вам положить, то-то. А при этом внутри может сидеть и говорит, вот такая рассякая, там вот так, вот она такая, а тот такой-то, да. Или там, ой, там кто-то что-то говорит, я вслух ничего не скажу, а про себя буду говорить, ой, дурачье собралось, так извините уж. Так, как может человек внутри там, или, ой, собрались там, пытаются что-то доказать, ни одного даже образованного нету, только там кто-то окончил, допустим, профтехучилище, и там сидят, а я вроде с институтами или с университетами. И вот я внутри могу, кто его знает, что говорить. Далее, буду говорить о любви, или как люди говорят, сестра, я тебя люблю. А кто-то спросит, ну ты сейчас говоришь, что любишь, а почему вот вчера ты говорил то же самое, а вот сейчас, или говорила, да, а вот после того, как говорила, ты с кем-то делилась и говорила, что она такая рассякая. Обратите внимание, если сила благочестия есть, это уже перерожденный свыше человек. Это человек, который уже, ну будем так говорить, умер для своей плотской натуры. Она им уже не управляет. Его, будем говорить, внешне культурное поведение, любящее, заботливое, оно исходит, оно построено не на песке, а на фундаменте. Из сердца исходит. Помните, стих есть библейский. От избытка сердца говорят уста. Так вот, если в сердце у нас действительно любовь, если там уже нет неприязни, зависти, обиды, да, и мы внешне выглядим, будем говорить, красиво, безупречно, да, у нас и манеры, у нас и поведение, да, то я вам скажу, это не вид благочестия, если внутри мы таковые, если между тем, как мы себя ведем пред людьми внешне, и между тем, что у нас внутри происходит на уровне наших мотивов, намерений и побуждений сердечных, если там нет разнобоя, нет противоречия, то есть и сила благочестия, и вид благочестия. Но вид благочестия – это не ширма, это на основе внутренней силы благочестия, да? Если же внутри мы не любим, вот заметьте, вот читаем Библию, да, потому что надо читать, и я же люблю там похвастаться, что я вот читаю раз в году, прочитываю Библию, а кто-то говорит, а я 3 раза читаю, да. Опять-таки, для чего ты читаешь? Если ты читаешь, чтобы поумнеть, извлечь для себя какие-то положительные уроки, это один момент. А если ты читаешь, чтобы похвастаться, это уже вид благочестия. То есть не для благочестия ты читаешь, а для похвальбы, для того, чтобы похвастаться перед кем-то, чтобы возвыситься, чтобы кто-то заметил и похвалил. Поэтому, что я хочу сказать еще по поводу вида благочестия и силы благочестия. Внешне для не очень, извините, проницательного человека, не очень духовного, да, это может выглядеть приблизительно одинаково. Но для духовного, для проницательного человека он обязательно заметит, где фальшь в виде благочестия, а где фальши нет. Где естественно, искреннее, от души делается, а где наиграно, потому что там, где вид благочестия, там, где нет того, чтобы это из сердца исходило, то там наиграно, там, извините, я так скажу, суховато, постновато, да, постно, как бы, да. Там нет такого, будем говорить, радушия, нет такой открытости, нет такой искренней доброжелательности, да. И я еще хочу сказать, этого человека легко заметить с видом благочестия, если у него силы нет благочестия, да? Очень легко заметить. Вот он улыбается, он говорит о любви. И, я уже сказал, такой непроницательный человек – это тот, который не имеет дара различия духов. То есть, человек не разбирается именно в мотивах. Он слышит слова – и как слышит, так и понимает, да? Такого человека всегда можно легко вокруг пальца обвести. Можно сыграть роль, какую хочешь, можешь показать себя с какой хочешь стороны, с какой тебе выгодно. Этот человек эту пилюлю проглотит. Он наивный. Он, извините, это не осуждение, я просто говорю как, ну, простаковатый человек, неглубокомысленный, да? Но если человек, имеющий дар различия духов, имеется в виду, он понимает даже мотивы, намерения человека. Вот человек что-то говорит, да? А человек, имеющий дар различия духа, он понимает даже, почему он говорит. Тот об этом не говорит. Он говорит какие-то слова с расчетом, ну, на кого-то повлиять и что-то достичь, допустим, да? Но он не говорит истинных своих мотивов. То духовный проницательный человек, он поймет, что этот человек говорит не столь искренне, не столь естественно, а более, будем так говорить, артистично. Поэтому их, этих людей, можно отличить. И еще я говорю, как с видом благочестия можно человека заметить. Вот он улыбается, говорит, вот просто возьмите что-то, спросите какой-то такой вопрос по поводу того, что он говорит. Ну, чтобы этот вопрос был довольно-таки, будем говорить, серьезный. И вы смотрите внимательно на реакцию человека. Если человек сразу в глазах появится злая искорка, губы закусит, это я так уже говорю для тех, кто хотя бы это может заметить, да, или настроение изменится, а я хочу сказать, лицо – это зеркало души. Как только изменяется настроение, меняется выражение лица, меняется взгляд человека, да, и это можно легко заметить. Поэтому я говорю, это надо быть особо каким-то таким человеком, ну, будем говорить, профессиональным шпионом, чтобы сыграть все так, чтобы, ну, никто и не понял. Но я хочу сказать, что есть и такие, которые могут это все увидеть, все равно понять и почувствовать. Есть все-таки признаки, по которым легко и просто отличить одно от другого. Вид благочестия от силы благочестия. Так вот, что я хочу сказать. Вот здесь написано, смотрите, Артем спрашивает, как можно иметь вид без силы? Ну, если мы не ставим перед собой задачу достичь святости, причем святости внутренней, не показной, а именно с переменой, перерождением, облагораживанием нашего сердца, да, если это не ставить, то я хочу сказать, если это перед человеком не стоит, и он не понимает важности и ценности вот этого духовного внутреннего на сердце преображения, то есть рождения свыше, то он будет, конечно, использовать вид благочестия, культуру поведения будет использовать, будет, знаете, как говорят, как лисичка, и слова такие, и будет и про любовь, и про ласку, и про нежность, и про все. Но я хочу сказать, сам человек от себя никогда не убежит. Он все равно где-то, даже если при нас он никак не изменит лицо, нигде и ничего никак не проявит отрицательно, я вам хочу сказать, человек, у которого избыток сердца другой, не тот, который он пытался показать внешне с видом благочестия, он все равно человека распирает, и если он не вам, там не вашим друзьям, то кому-то где-то на стороне, он все равно выскажет свое мнение по поводу вас или меня, или нас, да? Поэтому это со стороны может дойти, что ты говорил про любовь, а почему же ты там говоришь вот это? Поэтому я говорю, вид благочестия имеют все, которые стараются хотя бы эту видимость христианскую иметь, да, но которые не стремятся к святости, которые говорят о том, что святость недостижима, что мы не можем, что это только Христос, допустим, мог изменить свое сердце с помощью Божьей, да. Поэтому я говорю, такие люди, которые не ставят задачу перерождения или рождения свыше, они, как правило, если ведут себя, так будем говорить, на людях более-менее культурно, то есть имеют вид благочестия. Но я хочу сказать, вид благочестия, его зацепи, он же тут же вид благочестия, как мантия, либо слетит, либо порвется. Потому что нерожденный свыше не может не грешить. Просто должны быть обстоятельства, если его что-то зацепит и зацепит за живое, если кто-то, будем говорить, естественно выразит по отношению к нему далеко не благородный нрав, он может завестись, он может потерять самообладание, и с него все, что он пытался скрыть себе, оно вылезет наружу, да? Есть такой стих, вы помните, да? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Это о чем говорит? Что если в сердце есть, и человек маскирует, скрывает, все равно где-то да прорвет труба, как говорят, горячая вода зимой где-то прорвала, и пар пошел. Есть еще такой стих. Если возьмешь огонь за пазуху, не прогорит ли платье? Понимаете, да? Это как мне рассказывал там один человек, говорит, в детстве, говорит, стою, курю. Ну, в советское время это еще редко кто из подростков там курил, из школьников, это вообще был такой нонсенс, да. Ну, и говорит, курю, и вдруг раз, мать выходит где-то там из-за угла, там, или, я не знаю, или дома где-то, или там. И говорит, ну, я успел выбрать бычок, как бы, это сигарету изо рта. И успел руку опустить до того, как она вышла, да? А я держал в руке. Ну, я вроде начал там это искать что-то во внутреннем кармане. И, ну, и думаю, мама увидит, я взял и положил туда. Мама подходит. Что-то, говорит, такой запах какой-то. Ну, начинаю с ним разговаривать. Я, говорит, стою, разговариваю. И вдруг я вижу, как у меня прогорает вот здесь. Одежда, да, или пиджак там был, или я не знаю. И сигарета своим этим жаром прожигает дырку. И мать стоит, и, как говорится, все на лицо. Ну, я это к чему говорю? Библия говорит, возьмешь огонь за пазуху, если будешь иметь неприязнь против кого-то, обязательно прогорит платье, обязательно где-то наружу вылезет. То ли в словах, то ли в мимике, то ли во вздохе, то ли глаза, как говорят, под лоб начнем подкатывать и смотреть на небо и вздыхать, да? То ли где-то выскажемся, то ли сорвемся и наговорим массу неприятностей. Но оно все равно вылезет. Ну, я еще что хочу сказать. Для нас, христиан, это хорошо, что вылазит. Конечно, нам неприятно, что мы, как говорится, опростоволосились, нас разоблачили, не такие мы хорошие, как мы пытались из себя создать эту видимость, да? Но я вам хочу сказать, то, что иногда такие казусы происходят, то, что мы срываемся, это хорошо. В крайнем случае, есть повод подумать. Я думал, что у меня все хорошо, а коль вылазит, то значит не все так хорошо, как мне казалось. А значит, Бог таким образом подсказывает нам проблему, указывает нам на нее, и, естественно, у нас есть, будем говорить, задачи, которые стоят перед нами, избавиться от этого. Но опять-таки, кто хочет, кто верит, кто стремится к этому, они этим займутся. Для меня, например, когда я понял, что надо побеждать грех, а чтобы победить, то его надо было видеть, то для меня такие моменты были, ну, как говорится, для гордости неприятные, а для духовности приятные. И я даже просил, говорю, Господи, пусть меня сегодня еще что-то проявится, пусть я это увижу, чтобы я увижу, буду знать, с чем бороться, чтобы я не думал о себе, что я какой-то очень хороший. Поэтому я со временем это стал воспринимать даже с радостью. Залет? Хорошо, говорю, а мне говорят, чего ж хорошего? Говорю, а я не знал, что такое у меня есть, а теперь буду знать. Зафиксируем. Ну, я думаю, а, еще, ну, в этом стихе, я думаю, может, стоит еще и на такое обратить внимание, да? Артем написал часть этого стиха, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся. И там дальше написано, таковых удаляйся. Обратите внимание, удаляйся, а почему? Я вам пример хочу такой привести, что если люди имеют вид благочестия, если не понимают или не хотят понимать, что нет силы благочестия, если они не понимают или не хотят понять, что они просто игроки в театре, артисты, да? То я вам скажу, когда будет, если они проповедуют из-за кафедры, а такие в основном как раз и проповедуют, то они, как правило, будут подбирать стихи, могут говорить о том, что да, вот надо быть такими, такими. Но если вы их увидите в непристойном поведении, да, или в поступке увидите в непристойном, они будут говорить о том, что это невозможно. Они будут всячески оправдывать. Далее я хочу сказать, открытый грех менее опасен, нежели прикрытый, замаскированный. Поэтому люди, имеющие вид благочестия, это, как правило, хорошие минеры, которые закладывают мины и хорошо маскируют. То есть на таких людей клюют простые люди, да? Они думают, что ой, какие у нас хорошие люди, не понимая на самом деле, что они из себя представляют внутри, да? И зачастую вид благочестия обманывает вот этих людей, которые искренне ходят в церковь и учатся у этих людей, да, и попадают, будем говорить, в своеобразный обман, в своеобразную ловушку. Они тоже максимум, чего могут дойти, до вида благочестия. Силы же благочестия никогда не приобретут. Поэтому я хочу сказать, не только там, где крик, шум, гам, матерные слова, нецензурные какие-то, да, где оскорбления, где сплетни, где кого-то в открытую проклинают, да, ну там разговора нет, что с такими общаться, ничему ты не научишься хорошему, это если ты еще духовный и можешь на них повлиять, ну это такое общение еще понятно, да, но если ты сам чуть-чуть, как говорится, на ноги стал и в таком обществе находишься, то, конечно, там не то, что находиться нельзя, там опасно находиться, и оттуда нужно уходить. Но здесь стих говорит даже, кто имеет вид благочестия, таковых удаляйся. То есть эти люди не знают, что такое рождение свыше, эти люди не понимают такого механизма, с помощью которого человек может переродиться заново, да. Это люди, которые будут по-своему объяснять Писание и уводить в заблуждение. Поэтому я хочу еще что хочу сказать. Таких людей очень тяжело обличить. Те, которые открытые грешники, там в крайнем случае можно подойти и сказать: извини, брат, но ты вот такое делаешь. И там зачастую ему неудобно сказать, что я такого не делал, потому что слишком уж явно что-то сотворил, какое-то чудо этот человек, да? А там, где вид благочестия, ты там что хочешь говори. Он замаскированный. Он, как говорится, как диверсант, да, сидит в засаде, обвешанный ветками и травой и мхом. Ты его так не поймаешь. Ты многое чего не увидишь, ты его не обличишь. Это, как правило, люди самоправедные, книжники и фарисеи. Вот так библейский пример, если взять, книжники и фарисеи, это, так будем говорить, наглядное пособие, что такое люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Помните, там Христос говорил, там, любят председательствовать в синагогах, да, за столами, председательствовать, как в советское время за партийными столами председатель сидел, да. Любят, чтобы называли их учитель-учитель, да? Любят что-то объяснять, любят молиться подолгу на виду, чтобы как можно больше людей видело. Вот это есть вид благочестия. Так вот, заметьте, не кричали книжники, священники, распни, кричал народ. Они подбили, народ был глуп, народ орал на свою голову, да? А эти стояли, эти люди, заметьте, они вообще, даже кто из вас, может быть, слышал, сегодня евреи говорят, а евреи тут не распинали, это римляне распяли. И это правда. Священники стояли. Священники там головы опустили, вид смирения, вид благочестия демонстрировали. Народ взбеленился. А римские воины, римские правители, они совершали акт распятия. Поэтому я говорю, смотрите, вот наглядно вид благочестия. И помните, да, что там Христом было сказано: горе вам, книжники, фарисеи, гробы окрашенные, снаружи такие красивые, внутри полны мерзости и костей, и мертвечины всякой, да? И заметьте, вот имеющий вид благочестия, там о них Христос говорит в этой же 23 главе Матфея, да? Вы помните, да, вот они говорили, вот это важно, вот это не важно. И обратите внимание, что говорили важно. Вот внешнее важное, а внутреннее не важное. У них даже и толкования такие были. И в конечном итоге, помните, Христос говорит: горе вам, книжники, фарисеи, сколько посылал я к вам книжников и мудрецов, и пророков, и вы не захотели слушать, вы их избивали, убивали, да, издевались над ним. И слова «горе» – это говорит о чем? Что вас ждет очень печальная судьба. И сказано даже еще хуже. «Да придет на вас вся кровь праведная». Именно имеющие вид благочестия в основном совершали вот эти подстрекательства на убийство пророков ветхозаветних и праведников, которые возвышали голос свой за правду Божью, которые пытались обличить, там, подсказать и так далее и тому подобное. Ну, думаю, что на эту тему как бы достаточно. Надеюсь, что так выразил я мысль и думаю, что понятно. Если что-то непонятно кому-то, можете дополнительно вопрос написать в чате. Дальше, значит... Любовь, Люба, значит, пишет: как вы относитесь к телегонии? Ну, к телегонии, насколько я помню, это, будем говорить, такое понятие нравственное, да, что женщина, ее генетика имеет способность запоминать, будем говорить, воспринимать информацию от первого, будем говорить, полового партнера. Такое понятие, как телегония, учит человека чему? чтобы до брака не было никаких интимных отношений между мужчиной и женщиной. Женщина, которая вступила в контакт с мужчиной, это информация мужчины, каким образом, это, так будем говорить, тайна, да, которую вряд ли какой ученый объяснит, но практика сама за себя говорит, да, что иногда бывает, ребенок рождается, похож совершенно не на папу и не на нее, а на того мужчину, с которым она имела контакт половой, да, внебрачную связь. Поэтому, ну, что я хочу сказать, как я отношусь к телегонии? Очень, даже очень положительно, потому что зачастую, вы знаете такое, да, что если есть, допустим, породистые собаки, породистые, с документами, чемпионы, там очень-очень сохраняется родословное, чтобы не было никакой примеси, чтобы была чистота породы, да. И вы знаете, что если женская особь собачья, да, случайно, где-то на прогулке, поимела контакт половой с дворнягой какой-нибудь или с какой-то собакой, непонятно какой породы, помешанной уже что-то с чем-то, да, то эта собака полностью выбраковывается из, будем говорить, процесса продления рода, тем более такого рода, будем говорить, с документами, чтобы порода, чтобы чистота, чтобы там интеллект был на высоте, да, эта собака полностью забраковывается и полностью выводится из участия в том, чтобы сохранять породу этой собаки. Почему? Потому что уже не будет чистоты, уже в каком-то поколении, может даже в первом, может даже и в дальнейшем, будут дворняги появляться, или будет собака вроде этой породы, но с уже признаками дворняги. То есть кровь уже получила, как говорится, генетика получила информацию, и в крови уже, как говорится, задатки других собак, другой породы, да? Поэтому, заметьте, в собаководстве это исключается. Там телегония на высшем уровне, да? Далее. Библия нам говорит, двое – одна плоть. Третий человек уже, если появляется, это уже не двое – одна плоть. Далее. Брак да будет честен и ложе непорочно. Знаете, о чем это говорит, да? До брака никаких сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Я уже не говорю между мужчинами и мужчинами, и женщинами и женщинами. Исключается это все, да? Почему? Потому что должно быть в роду, я еще такое вам скажу, что вот род должен прогрессировать, род должен как бы набирать лучших качеств. То есть каждое наше поколение последующее должно быть лучшим и лучшим, если бы мы серьезно относились к внебрачным отношениям, ну серьезно относились в смысле, чтобы их не было, да, и вообще к вопросу брака. Мы женимся или мы выходим замуж, в основном, я так хочу сказать, извините, мужчина смотрит на женщину. Ну, я не говорю про всех, и точно так же, и что и женщины не все так одинаково смотрят, но я говорю, в общем, то, что доминирует, как бы, среди людей, да, мужчине нравится, чтобы она лицом была, чтобы она телом была красивая, а какой склад ума, какой характер, это далеко-далеко не всякими фиксируется, и не всякий на это обращает внимание. Главное, чтобы она была красивая, смазливая, привлекательная, сексуальная. У женщины, ну, иногда, может быть, в силу обстоятельств, иногда бывает уже, ну, извините, уже так скажу, за кем-то бегают, а кто-то может остаться одиноким, да. Ну, и она зачастую уже выходит замуж, ну, лишь бы выйти замуж, да. Я что хочу сказать, я даже к такому замужеству не очень благосклонно отношусь, что женщину так лишь бы уже с кем, да. Я более такой сторонник, как, знаете, есть или песни, или стихи такие, что лишь бы с кем попало, так лучше быть одной, да? Поэтому я что хочу сказать, когда мы женимся, Я уж не говорю про внебрачные связи, да, по поводу телегонии я уже сказал. Для меня это да и аминь, 100%, да. Слышали, может быть, еще и такое, что вот там кобылу лошади и жеребца зебры случали, да, в первом поколении ничего не было, а потом пошли жеребцы лошади в полосочку, да. Слышали, наверное, такие случаи, когда уже у мать когда-то имела половые отношения с каким-то африканцем, да, она вышла замуж, ну, не родила от него ничего, там это были просто, как говорится, временные контакты, да, вышла замуж за белого, дети родились белые, а у белых детей уже в следующем поколении, уже внук или внучка рождается черным. Естественно, там возникают проблемы, как это так, значит, ребенок нагуленный, да. Я просто это к тому говорю, что это подтверждает, что никаких внебрачных связей не должно быть, да. Потому что, если вы хотите, чтобы дети были ваши, а не заезжего какого-то молодца, удальца, да, то я хочу сказать, надо иметь нравственную чистоту. Надо иметь, как Библия пишет, ложе непорочно, чтобы это было действительно впервые, когда уже совершается бракосочетание, и для него, и для нее это первый в жизни, извините, половой акт. А не чтобы где-то что-то было на стороне. То есть все, что на стороне, это, я так хочу сказать, мы сами в свою породу подмешиваем, извините, вот этих вот жеребцов. Генетика Кобеля Ивановича, как я люблю говорить. Где-то с кем-то случились мы, извините. Оно, как говорится, у женщины остается. А потом мы можем даже иногда удивляться. Ну, такой неуемный, никого в роду такого не было. А вот это какой-то такой вот, с такими задатками. Так я говорю, может быть, это вот от того заезжего молодца, да? Поэтому я еще начал говорить по поводу брака. Если мы говорим о телегонии, то мы должны, значит, понимать, что мы хотим какую-то чистоту рода сохранить. Чистоту, обратите внимание. Не красоту просто. У собак понятно, ну, там должны быть какие-то внешние данные, да? Какой-то там, какая-то симметрия чего-то с чем-то, да? Но я хочу сказать, у собак же они получают дипломы, им их награждают чем-то, заметьте, и за интеллект. И собака ценит, если у нее и физические данные, и интеллект, пусть собачий, но я уже буду говорить, интеллект какой-то есть, и команды легко выполняет, и развитый, и запоминает, и сторожит, и стережет, и не даст напасть на хозяина, допустим, и детей будет охранять, и никого не укусит, и знает, и бывает в дом впустит, а с дома не выпустит, да? Вот такие собаки даже есть, да? Так я это говорю к чему, что... Заметьте, чистота рода – это не только телегония, а это даже если мы не имели никакого полового контакта ни с кем на стороне до дня бракосочетания, что сегодня уже, извините, ой, как редко, да? Но я что хочу сказать, если мы женимся, вот так, мужчина смотрит на ноги, на то, что выше, а женщине выйти замуж, потому что он состоятельный, будет содержать, и машина есть, и дом есть, и на море будем ездить, да, то я вам хочу сказать, ну, тогда какой смысл вообще о телегонии говорить? Далее, я что хочу сказать, а что родится? Я обидчивый, я гордый, я... психованный, неуемный, я похотливый, и красивая невеста у меня, такая же самая, пальца в рот не ложи, любит командовать, всегда возмущается, всегда недовольна, капризна, вот двое сошлись, она смотрела на мое богатство, я смотрел на нее внешнюю, на внешние ее данные, да, ну женились, вот дети пошли. А теперь горе начинается. Первое, второе, третье, как в Библии в Откровении. Первое горе, второе, третье и так далее. И не только три будет, а горе сплошное через всю жизнь будет. Дети рождаются, уже имеют физические в крови, по генетике задатки. К чему? К психам, к обидам, к гордыням, к главенствованию, да, над кем-то. Психованный такой, как мы, да, вдобавок он еще видит наш пример, как мы ведем себя в доме, и еще, как говорится, дополнительно, как говорится, усваивает впитывает в себя вот эти все нехорошие, как говорится, наши данные, да? Так я вам скажу такое. Вы обратите внимание, у евреев в Ветхом Завете, насколько этот вопрос был поставлен четко. Заметьте, я не говорю там о том, как некоторые говорят, вот, видите, там вот, ну вот, помните, да, дочери священника должны выходить замуж за сыновей священника, а не за простых людей, израильтян. Вроде бы как будто бы дискриминация. А я вам что хочу сказать. Ну, конечно, какие были священники, какой был народ, это уже, будем говорить, детали, о которых можно говорить, но мы не будем об этом говорить. Но я что хочу сказать. Священники должны были быть особенно духовными. И если у них, а там, вы помните, не одна череда и не один священник был, да? Там целая когорта их была. И они по очереди несли эту службу при храме. Так вот, они должны были быть, я говорю так, какими должны были быть, а не какими были, да? Должны были быть особенно духовными, потому что они представляли Бога на земле людям. Они Бога должны были показать своей жизнью. Поэтому эти люди были, должны были быть особенно духовными. Поэтому, если сын священника со временем будет тоже священником, то он должен был по своему уровню и находить себе супругу. Она тоже должна была быть особого воспитания, особого священнического воспитания. Да? И я хочу сказать, вот таким образом поддерживалась порода. Далее, почему Бог евреям, израильтянам, вообще всем 12 коленам говорил, из иноплеменного народа не бери себе жены? Почему? А потому что здесь одно воспитание, здесь один нрав, здесь одна духовность, а там вообще никакой духовности. Там, извините, внешняя красота может быть, потому что если уже еврей взял какую-то женщину, а она не духовная, то более всего, что она очень красивая, да, и ему уже захотелось, говорит, да зачем мне та духовность, была бы красивой утехой для меня, постельной принадлежностью. Так поэтому Бог и говорил, не берите оттуда, не выходить замуж, не брать жену оттуда, оттуда я имею в виду за предел, из-за пределов Израиля. Почему? Будет примешиваться кровь вот та, вот те нравы будут примешиваться. Ваша породистость, уже извините, так скажу, будет разбавляться. А некоторые говорят, надо свежей крови. Так надо же смотреть, какая кровь свежая. Буйная она тоже свежая. Дурная она тоже свежая. Я имею в виду со стороны. А потом вот такие дети, а потом вот это будет называться Израиль, который непонятно на кого похож. Или на Израиль Божий, или на филистимлян. Почему иногда Бог и говорил в Писании, помните, через пророков, что стали хуже тех народов, которые были до них в этом месте жили. Поэтому, если говорить, как отношусь к телегоне, я уже сказал, очень и очень положительно. Считаю, что люди маломальски духовные, маломальски заботящиеся о чистоте и желающие, чтобы в роду не было, значит, извините, примеси нехорошей, должны сохранить свою чистоту до дня бракосочетания. Но я дополнительно добавляю. Так выходите ж замуж уже и женитесь. Опять-таки, не лишь бы на ком или не лишь бы за кого. Во-первых, мы должны быть сами очень духовными. Мы должны, я еще так скажу, до того, как мы вступили в брак, до момента, когда произойдет зачатие у женщины, у жены от мужа, до этого момента мы должны будем победить в себе пороки, должны будем не просто победить, а родиться свыше, чтобы оно умерло. Каждый побежденный порок, обратите внимание, я так буду говорить, изглаживается из нашей генетики. Чего уже нет в нашей натуре, того уже нет, будем так говорить, кода, будем говорить, да, нету кода этого греха. И заметьте, все, что побеждено до дня зачатия, побеждено рождение, путем рождения свыше. Уже ребенок этого не наследует. Все, что мы имеем, какой порог он генетически у нас заложен в нашей генетике. Точно так, как и цвет волос, и цвет зрачков, и рост, и строение костей, и, будем так говорить, умственные способности, и к музыке, там, и к математике, и к строительству, и к чему хотите, да. Все, будем говорить, и болезни все передаются ребенку генетически. Предрасположены дети будут, потому что генетически мы уже им передали. Бывает, дети родились, еще не согрешили, еще не ели ничего плохого, а мы уже дали им, как говорится, болезни, потому что мы ели, мы пили, мы вели образ жизни соответствующий, и детей наградили уже своим, будем так говорить, ущербным здоровьем, да? Поэтому это очень серьезный вопрос, не только телегония, а вообще вступление в брак. Нужно подумать и о здоровье своем, и о здоровье мужа или жены, если мы выходим замуж или женимся, да? Противоположной нашей половины. Дальше. Нужно обязательно до дня бракосочетания, если хотим, чтобы дети были послушны, чтобы дети были спокойны, сами должны стать такими сначала, да? Далее. Выбирать уже, выходить замуж или жениться, уже нужно смотреть, чтобы у другого человека тоже уже генетически было к этому предрасположение. Чем больше мы найдем общих положительных качеств друг в друге и женимся, да, тем больше получит ребенок положительного, тем более спокойный и более умный будет, и более сообразительный, тем меньше будет проблем с учебой, с воспитанием, и не будет ни психов, ни капризов и так далее и тому подобное. Конечно, там надо позаботиться, чтобы бабушка не развращала, или дедушка, или еще кто-то, да, ну там еще дополнительные будут свои, как говорится, нюансы, которые нужно будет учитывать. Но я вам говорю о том, что если хотим, чтобы действительно было потомство наше и сильное, и умное, и благородное, то надо и к телегонии отнестись со всей серьезностью, да? Далее, к вступлению в брак, к выбору претендента на должность мужа или жены, очень серьезный подход. Самому нужно быть духовным и искать духовного человека. А если выходить замуж лишь бы за кого, или жениться на ком, лишь бы красивая, да, то я вам хочу сказать, помесь будет бульдога с носорогом и синицей. А потом удивляться будем, почему такое поведение, ну, уже задатки. Конечно, я хочу сказать, если и такие задатки уже, ну, вышли мы замуж, раньше этого не знали, или там женились, я вам хочу сказать, это тоже поправимое дело, но больше придется бороться, больше придется мудрости иметь, чтобы перевоспитать ребенка, больше усилия придется прикладывать. Но я вам скажу, это возможно, но тут надо голову иметь на плечах большую-большую, чтобы уметь и самому меняться, и попутно на ребенка не влиять отрицательно, и еще и воспитать с него хорошего человека. Так, думаю, что на этот вопрос я ответил. Тут Люба, значит, что еще? А, тут Люба. Один брат доказывает, что женщина, если вышла замуж не девственницей, то дети не будут принадлежать за того, за кого она вышла, а будут принадлежать тому, кто был ее первый. Ну, что я вам хочу сказать? Так не всегда бывает. Бывает, это во втором поколении проявится, в третьем. Иногда бывает и в первом. Сергей Сешкаралы спрашивает, вопрос по новым паспортам с универсальной электронной картой, более-менее ясно. А вот как быть с чипами? Действительно, без нее никто не сможет ни купить, ни продать. Ну, я думаю, Сергей, что вы правильно понимаете, да? Универсальная электронная карта, которая будет, ну, может, еще не сегодня, да, но впоследствии это будет и паспорт электронный, да, со всеми биометрическими данными, включая отпечатки пальцев, и даже роговица глаза будет там, потому что она у нас, у каждого из нас тоже своеобразная, и которую не подделаешь, да. Я вам что хочу сказать, это будет и банковская карточка, это будет и банковский счет, и что хотите. В общем, где вы будете рассчитываться карточкой, а я вам хочу сказать, то, что пророчество говорит о том, что когда наступит новый мировой порядок, о котором уже сегодня никто не стесняясь говорит, да, все уже говорят об этом, то есть уже, как говорится, информация спущена, и люди уже привыкли к этому, да. Так вот, нас Библия предупреждает, что это не просто будет новый мировой порядок, вот просто дисциплина, не будет коррупции, преступности типа не будет, границ не будет и так далее и тому подобное. Я что хочу сказать, это будет порядок. Люди, то извините, не рожденные свыше. Порядка с такими людьми не может быть порядка такого, какой Бог хочет, ну, с верующими, чтобы у них был порядок на основе внутренней порядочности, на основе внутреннего освящения и преображения. Там, я говорю, порядок будет. Жесткий закон, жесткая дисциплина, жесткая постановка вопроса, кому веровать и как веровать, куда ходить, а куда не ходить. И будет жестко поставлен вопрос за непослушание, будет четкая и причем суровая ответственность, да? К чему я это говорю? Написано в Откровении 13 главы, что кто не поклонится, кто не подчинится, кто будет иметь свое мнение по какому-либо вопросу, это будет выходить за рамки мирового порядка. Как это так? Весь мир в порядке, а ты тут что-то такое вытворяешь. А тебя быстренько будут приводить к порядку. И там написано, что нельзя будет ни купить, ни продать никому, кроме того, кто поклонится зверю, образу и примет начертание. Да? Так вот я что хочу сказать. Для того, чтобы была возможность это осуществить, чтобы никто не мог ни купить, ни продать, нужно будет, чтобы наличные деньги были полностью изъяты из обихода. Зачем? Я вам пример приведу. Ну, деньги печатают, бумажные, там подделывают, да, степень защиты, пусть и неплохая, но тем не менее, есть народные умельцы, которые умеют и любят заниматься подделкой денег, да. Далее, это тоже довольно дорогостоящий процесс печатания денег. Далее, воруют там, и так далее, и тому подобное. Кошелек надо иметь, вроде бы забота о людях. Сегодня вы знаете, что многие деньги нам поступают на счет, конечно, не наличкой, а, будем так говорить, виртуальные деньги, компьютерные деньги. Да, у нас на счету появляется определенная циферка. Мы приходим в магазин и карточкой банковской рассчитываемся. Опять заметьте, денег нет. То есть, фактически, уже вот этот процесс говорит о том, смотрите, вот уже человек не пользуется деньгами. Спроси, да, очень удобно. Я хочу сказать, действительно, очень удобно. Только я хочу сказать, мы не должны забывать о том, кто это все придумывает, чтобы нам было удобно. И если вы думаете, что кто-то думает, чтобы было только нам удобно, а ему, кто придумал, не было удобно, то мы глубоко ошибаемся. Да, действительно, это удобно, пока нет мирового порядка. Мы привыкнем к этому удобству, мы, как говорится, вживемся в это удобство, а потом наступит момент, который будет, как я уже сказал, называться новый мировой порядок. Наличных денег нет. Были бы наличные деньги, а я инакомыслящий. Ну ладно, с работы выгнали. Ну ладно, жилье отняли. Просто отняли судом за непослушание в качестве наказания. Ладно, я сбежал с дому. Деньги наличные. Я где-то подработал, мне наличкой дали, я пошел в магазин, купил. Никто не знает, деньги я дал, деньги исправные. Никто не знает, кто я такой, что я такой. Ищут меня, не ищут. Понимаете? А так как переходит все на банк, на банкомат, на, ну, банкомат это еще наличные деньги, да, тут снимать, тут уже банка не будет, а просто будет, как я уже сказал, виртуальные компьютерные деньги. Циферки, мы заработали, нам столько-то циферок положили на счет. Мы с этими циферками приходим в магазин, рассчитываемся. Так вот, будет расчет. И в автобусе такой будет расчет, да, и в метро будет такой расчет, и в платном туалете будет. Я не говорю о том, что с этой электронной картой или этим электронным паспортом и через границу будем переезжать. и в магазин зайдем, хлеба купим, и на базаре сделают, потому что не будет, будут вот такие автоматы, если будет вот базар, так будем говорить, да? То есть, другими словами, мы везде сразу засвечиваемся, и город, и место, и магазин, и адрес, да? Далее. Если мы неблагонадежны, вы знаете сейчас, какая страна начинает выступать, банковские счета той страны, ну, Соединенные Штаты Америки, это сегодня, как говорится, такой арбитр международный, да, взял на себя такое право. Тут же банковские счета блокируются, другими словами, денежки ваши плакали. Вы их больше не получите. Это уже показано. На уровне государства легко и просто делается. Знаете, для чего вот эти кредиты сейчас международные? Знаете, почему вот эти инвестиции, деньги вкладывают? Далее, знаете, почему люди стараются, живя в одной стране, за границей положить свои сбережения в банк какой-то закордонный? Знаете, почему, да? Вот вроде бы там надежно. А я вам хочу сказать, в случае чего... Вы сидите, как собака на цепи. Раз вдруг и заблокировали счета. И тут начинается, с той стороны здесь деньги лежат, с этой стороны в той стороне лежат. И конфликт между странами. Все, счета блокируются. И это, я вам хочу сказать, наглядный пример, что будет сделано по отношению к каждому индивидуально человеку. Вот так будет, я говорю, вот эта электронная карточка, которая, смотрите, как все потихонечку подходит к тому, о чем мы уже давно говорим и чего мы уже давно ожидаем. Не сказать, что с нетерпением, потому что это не очень приятно, но с другой стороны, для меня, например, это показатель, если это уже начнется, то там уже совсем не за горами пришествие, а значит уже кончина века, а значит недолго нам придется еще тут страдать, да? Но что я хочу сказать? Мы подходим действительно, ну тут как бы Сергей спрашивает, как быть с чипами? Ну я не знаю, как, о каких чипах, Сергей, значит, вы имеете в виду, да, что это за чипы? В принципе, чип же есть, если вы имеете в виду чипы, которые там будут в тело вшивать, как сейчас говорят, я не знаю, будет ли этот чип или не будет, но я хочу сказать, чип, заметьте, это же, можно сказать, и в мобильнике чип же все-таки, да, там пин-код свой определенный, своя карточка мобильная, да, я хочу сказать, в паспорте этот же голограмма это будет, или там чип этот будет, где вся информация, это тоже тот же самый чип, будем так говорить. Ну, будет ли там, вот как сегодня рассказывают, что там в руке, в правой руке, ну знаете, это, люди грамотные Библию начитали, что если начертание на правую руку, то тут уже прямо вот, ну это можно же и на левую руку, можно же на запястье, можно в локте, можно в плече, можно и на лбу это прицепить, вы понимаете, да? Я это к чему хочу сказать, там некоторые же такие толкуют, у кого будет начертание на чело или на руку. Тут я задал бы такой вопрос, так что, одни будут чип в лоб сшивать, а другим будут в руку. И одному надо будет лоб подсовывать какому-то автомату, считывающему информацию, а другому руку, да? Тут уже было бы так написано, если бы речь шла про чипы, которые будут вживлять в тело, да? То уже всем бы, как, извините, в одно место вставляли бы эти чипы, да? Или в руку, или в голову. Но я хочу сказать, люди фантазируют, люди говорят, в Библии, там где начертание... зверя на чело или на руку, там совсем не идет речь о чипах, там речь идет о начертании. На наших лицах есть чье-то начертание. Либо Бог тут, извините, так сказать, чертит, что-то рисует или что-то малюет, или сатана. Речь идет о печати на челе, о начертании зверя на челе или на руке, или печати Божьей на челах, да? Речь идет о чем? Человек, у которого рожденный свыше нрав, который переродился, у которого натура греховная, обидчивая, гордая, эгоистичная, жадная, хитрая, подлая, блудливая, пьяная, умерла. Настрогают. У нас на лице будет печать. Я говорю, будет, если будем стремиться. И поставим такую задачу перед собой. Если этого достигнем, на челе будет печать мира, печать любви. Это лицо никогда не исказится ненавистью, обидой или гримасой недовольства. Вот эта печать Божья, это любовь Божья, мир Божий, будут запечатлены в сердце, а лицо, как сердце, как зеркало души, будет это выражать. а печать зверя на чело или на руку. Это люди, имеющие вид благочестия. Когда дело дойдет до того, что вот появились, извините, вот такие гады на земле, которые мутят, не дают жить людям в новом мировом порядке, которые говорят о том, что это власть Антихриста, которые говорят, кто за этим стоит, и какая судьба ждет тех, которые этому поклонятся, да? Вот против этих людей возбудят ненависть и презрение трудящихся, как говорили в советское время, когда солдаты принимали присягу, что если я нарушу эту торжественную свою клятву, то пусть меня постигнет ненависть и суровое там проклятие всего советского народа, да? Так я вам что хочу сказать. Вот те, которые будут ненавидеть народ Божий, который будет нести последнюю весть предостережения этому миру, так вот, те люди, которые будут ненавидеть у них, помните, да, когда побивали Стефана, там стояли, имеющие вид благочестия, до тех пор, пока со Стефаном не встретились. И помните, скрежетали зубами и рвались в сердцах, те, которые побивали Стефана камнями. Представьте, если скрежетали зубами, что на лице было, вот это есть начертание зверя. Система, которая будет править миром, это мировая государственная система, точнее сказать, религиозно-государственная система, да? Она называется зверем. И начертание зверя, почему зверем? Да потому что не человеком она называется. Да потому что она представляет насильственный образ правления этим миром. Да потому что там нет людей, рожденных свыше. Там люди, одержимые манией величия. Там люди, одержимые властью, стремлением править людьми. Это люди-деспоты, это люди, которые не имеют любви и не имеют мира, потому что поклоняются сатане, который этого не имеет и не может этого дать своим подопечным, да? Так вот, они будут подстрекать людей, они будут злобу сеять. И те, кто, вот написано, получит начертание, кто примет дух ненависти к своему сердцу, кто станет участником гонений, вот это и есть люди, которые примут начертание зверя на чело или на руку. На чело или на руку. Есть так, почему так сказано? Да потому что есть люди, которые будут и ненавидеть, и это будет на лице, будет видно, вот оно, начертание, вот оно, начертание зверя на челе, да? И будут на руке иметь начертание, то есть будут участники убийств, будут участники гонений. Вот это называется. То есть практически люди будут участвовать в гонениях и убивать. Это называется вот это, принять начертание на чело. Этот человек будет и ненавидеть, и будет физически расправляться с теми, кто не подчиняется новому мировому порядку, да? Ну и, естественно, тем, кто будет совершать вот это убийство. А будут люди, которые будут считать, что убивать они не должны. Все-таки закон Божий, он гласит, не убивай. Они не будут убивать, как это не сделали, я уже сказал, книжники, священники, раввины, да? Когда распинали Христа и били его, да? Они не били. Они настроили римских военачальников, да? Воинов. Те совершали. Но народ израильский как бы не убивал. Бичами не бил. Били римские воины. Но на челе у них печать зверя была. Распни. Кровь его и на детях наших. И кровь его на нас и на детях наших. Так вот, я что хочу сказать, что те люди, которые не будут участвовать в убийстве, но они будут ненавидеть этих людей, будут иметь вид благочестия и будут одобрять убиение, но убивать не будут. Поэтому у этих будет людей, значит, начертание на челе, у некоторых будет, ну, кто уже будет убивать, участник, ну, тут на челе обязательно должно быть, но еще и на руке будет, как участник, будем говорить, физической расправы над народом Божьим. Судьба какая постигнет этих людей, Библия об этом предупреждает, да, и это не применет сбыться над ними. Дальше, значит, Ольга с Минска спрашивает. Я стараюсь соблюдать здоровый образ жизни, но болезней становится все больше. Вокруг люди глядя на меня, иронизируют, а я все думаю, почему же так происходит. Что я, Ольга, могу вам сказать? Ну, момент такой. Я, может быть, скажу немножко за себя. До того, как я стал верующий после армии, это был 76-й год, до этого момента я, извините, жрал как не в себя. Жрал все вредное. Я почему говорю не ел, потому что когда едят, это умеренно. А я очень неумеренно ел, я был обжорой. Съедал ужасное количество пищи, причем очень жирной, очень жареной, очень-очень вредной. Да? Ну, что я хочу сказать. Я за это время сгубил полностью свое здоровье. Дальше. Стал верующий, естественно, стал вегетарианцем, стал здоровый образ жизни вести, там, не ел я ни жареного, ни пареного, в смысле, ни жирного, там, ничего, вообще постным стал человеком, старался там салатики, старался такое, ну, мясо, рыбы уже не ел там по своим соображениям, да, сейчас не буду об этом говорить, но я что хочу сказать, а болеть я как начал болеть, так болел, вот я еще говорю, наверное, еще года три назад, как я наконец-то избавился. Вопрос, тоже мне иногда говорили, вот, Саша, ты то не ешь и больной, а я вот все ем и здоровый, и пью еще, и курю вдобавок. Я говорю, кури, пей, скоро все равно придешь в мою бригаду, и тоже настанет момент, когда ты будешь со мною, как говорится, заодно, будем пациентами, клиник каких-нибудь, да? Но я что хочу сказать, да, я изменил образ жизни. Но мне врач, когда обследовал первый, он, знаете, что мне сказал, молодой человек, что вы ели? Я сказал, что я ел. Он сказал мне, говорит, молодой человек, сколько вы съели за 2 года, столько человек не может съесть за 70 лет жизни. Вы полностью исчерпали ресурс печени своей. Ваша печень вообще, как говорится, год протянет и готовьтесь на кладбище. Он мне так и сказал. Говорит, извините, я вам честно говорю, чтобы вы хоть знали, за этот год что-то делать надо. И я вам скажу, я болел вдобавок. Я еще, как говорится, был здоровый, штангу тягал. Стал верующим. Штангу перестал тягать, а, знаете, еще ума не вложили. Любил похвастануть здоровьем и силой. Ну и на стройке работал, поднимал тяжести. Ну, хотел показать, какой я здоровый. Ну и показал. Опустился желудок на 6 сантиметров. С тех пор, каким я был и каким стал, всю жизнь худой, никогда не поправляюсь. Никогда, как говорят, корм не в коня, всегда, да? И больной, что не съем, то гастрит, то изжога, то повышенная кислотность, то язва. Если не язва, то уже от язв сужение привратника 12-перстной кишки. Ну, в общем, одно за другим, но я хочу сказать, вдобавок, у меня папа язвенник, я что-то унаследовал, да? Мама не язвенница, но у мамы другие болезни, мама мне другие передала, папа свои, мама другие. Это я уже, можно сказать, продолжаю предыдущую тему, да? Ну, еще что хочу сказать. Знаете, как говорится, моя духовность началась с того, что я, ну, вот молился, просишь благословения на пищу, ешь. Ну, и написано, что если смертоносно, что съедите, то не повредит. Я уже вроде ем здоровое, молюсь. А болит желудок, а такое творится, ночами не сплю, грелка, как говорится, с грелкой в обнимку сплю, рвота почти каждый день, причем такой кислотой, что зубы разъедает, да? И вот тоже люди говорят, вот, Саша, смотри, видишь, вот ты с Богом, вот ты здоровый образ жизни. Я говорю, ну да, здоровый образ жизни, но я говорю, может, у вас родители были здоровые. У меня родители вот передали то-то и то-то. Далее я сам еще умудрился загубить многое, что теперь последствия. И я скажу такое, что, может быть, еще и на всю жизнь что-то останется как последствия, что-то может не исправиться, да, даже здоровым образом жизни. Но я что хочу сказать. Мне трудно сказать, вы задаете вопрос, в принципе, как бы такой, ну, нормальный, да, только я хочу сказать, это нужно было бы спросить, здоровый образ жизни, потому что, вы знаете, мы все за здоровый образ жизни, но все по-разному питаемся, и у всех называется здоровый образ жизни. Это как один говорит, а я сыроед, а тот говорит, вы что, только кушаете сырой? Он говорит, нет, я сыр кушаю. Поняли, да, сыроед. Поэтому я говорю, нужно было бы мне узнать, чтобы я что-то мог сказать. Действительно, что вы конкретно кушаете, какой рацион, да? Далее там немножко узнать что-то о вашем здоровье, чем болеете или чем болели, да? Что, зачем проявляется? Я что хочу сказать? Когда я стал молиться на пищу, а мне каждый раз все хуже и хуже, с этого началась моя духовность. И я говорю, Господи, не было бы вот этого вопроса, я бы не стал вникать в Писание. Мне было вообще, знаете, почему написано «помолись, а попросишь благословения и смертоносно съешь», ну, допустим, если там съешь, то не повредит. А я ем здоровый, а мне после каждой молитвы такое творилось. И я стал говорить, Господи, или не так молюсь, или не то прошу, или чего-то не понимаю. А что такое благословение? В конце концов, это было несколько лет, вот над чем я сидел и мозговал. И когда я понял, что если ешь, вкушаешь с благодарением, а не с осуждением. А я говорю, так я же с благодарностью, знаете, свое толкование на свой манер было. И вот когда до меня дошло, знаете, как-то я говорю, задавал вопрос, Господи Боже, ну дай мне знамение, вот я сейчас съем вот это вот жареное, а мне жареное же нельзя было есть, ну никак, ни острого, ни жирного, ни жареного. А я же любил же такое, понимаете, да? Я уже мясо не ел, я уже колбасы же там не ел, там свиной или какой-то, или жареное сильно. Я уже яиц жареных не стал есть, потому что печенка болит, да? Но зато я другое что-нибудь там, там масло сливочное, как побольше, знаете, на палец хлеба на два масла намажу. Я говорю, Господи, знамение дай мне, вот кушать мне вот это не кушать. Я вот сейчас вот скушаю, а ты дай знамение. Вы знаете, внутри четкая мысль. Говорит, не будет тебе знамения, как ну, Израилю не было там другого знамения, кроме Ионы пророка. И мысль такая четкая от Бога. У тебя печенка вздулась. Ты каждый раз после этого просишь благословения. Ты каждый раз после этого стонешь и говоришь, Господи, последний раз больше не буду. Перестала болеть. А может, уже я Бог исцелил, пошел опять наелся, да? Так я к тому это говорю, что когда я понял, что Бог мне говорит, не будет тебе другого знамения, кроме твоей сдутой печенки. Ты еще знамение у меня просишь? И я, вы знаете, стал думать. А потом стал понимать, наблюдай, я стал вникать, что такое молитва. Отсюда я начал разбираться в молитве, какая молитва должна быть. Оказывается, когда мы просим благословения на пищу, Боже, благослови, то это обозначает, что я сажусь кушать. Если я уже заранее, наперед знаю, исходя из опыта, что пища не будет у меня, допустим, жирного, не жареного не могу, да, будет провоцировать болезнь, я уже не могу просить благословения, потому что я во искушение лезу. Сам как бы говорю, не уведи во искушение, а сам полез туда, да? Дальше. Если вы уже знаете, что пища такая, которая вам хорошая, да? Ну, пока до поры до времени. То когда мы просим благослови, это не значит, что попросили благословения, а теперь без всякой, как говорится, меры, ни о чем не думая, взяли все, извините, сожрали, как куда проглотили. Слово «благослови» обозначает «я кушать буду». И я хочу слышать голос твой, чтобы ты благословил, сказал мне, когда вовремя встать из-за стола. Я вам скажу, что можно даже здоровой пищи кушать, переедать, и вас будет так же болеть, как от вредного. Что иногда вот мысль внутри, Бог начинает благословлять, «Саша, вставай из-за стола». Я ж просил, «Боже, благослови, так вот я тебя и благословляю, чтобы тебе было хорошо, встань из-за стола». И я вдруг себя ловлю на том, что, Господи, ну такая вкусная пища, такая редкая бывает, блюдо такое вкусное, Боже, ну тут уже чуть-чуть осталось, ну я чуть-чуть, вот я, не, еще ложечку, потом, да тут уже совсем осталось, взял и все доел, потом доел, чувствую, знаете, как говорят, живот так подперло, что газа на лоб вылазит, говорю, Господи, не вдохнуть, не продохнуть, Господи, зачем же я так нажрался, как свинья, Господи, так вот же Бог тебя и благословлял, встань из-за стола. Съешь умеренно. Даже если иногда бывает такое, что от чего болит желудок, но если мы скушаем не часто и немного, то и ничего и не будет, да? Но у нас же, знаете, как часто, так и много. Потом, я хочу такое сказать, когда я понял, что надо наблюдать за собою, вот это «вникай в себя» и учение тоже с пищи началось. Что меня интересовал поначалу больше вопрос как бы вот пищи. Ну, я и духовностью интересовался, но пища меня за горло брала, болячки меня за горло душили, да. Я стал наблюдать. Вот что поел, после какой пищи какое самочувствие, когда пищеварение лучше, когда хуже. И я стал понимать, что надо даже из того, что называется здоровая пища, то, что здоровая, она не для всех и не всегда. У каждого из нас есть свои особенности. Надо понаблюдать за собою, после какой пищи, какое самочувствие, там есть изжога или нет, боли есть или нет, легкое пищеварение или нет. Да. Далее, после какой пищи или какой комбинации вам хуже. Я хочу сказать, дело дошло даже до того, что я вот думаю, ну съем вот что-то, а потом возьму, ну один грецкий орешек покушаю. После, допустим, суп покушал, хлеб там, салат, картошка. И в конце концов, ну, орешек грецкий съем. Как я съем грецкий орешек, то это вообще конец света наступает. Думаю, да я же попросил благословения, Боже, да я сейчас коньки откину. И я... Мне когда-то говорили о раздельном питании. Когда желудок уже, и там не только желудок, а другие органы пищеварения уже хорошо посажены, чем менее сложная пища, чем меньше комбинации вот всяких... пищ, этих продуктов питания в один прием пищи, тем легче желудок работает. Я взял просто, убрал орешки, не стал кушать, ну, белковую пищу, не стал смешивать с углеводистой. И у меня стало здоровье хорошее. Понимаете, да? А потом думаю, ну, наверное, орешков я не могу. По раздельному питанию надо кушать отдельно. Я взял, думаю, Господи, вот сейчас попробую. Целый стакан уже обчищенных грецких орехов скушал. Но без ничего. Оказывается, ничего, не даже ничуть не заболело. Я съел стакан грецких орехов. Наверное, за всю жизнь только раньше тогда не кушал. И ничего не было. Пришлось и на это обратить внимание. То, что некоторые говорят, а это смотря кого. Я говорю, да, смотря какое здоровье. И есть моменты, когда мы доходим до такого момента, что и раздельное питание, хочешь, не хочешь, нравится, не нравится, придется принять. Никуда не денешься. Жизнь заставит. Так вот, здоровый образ жизни, это надо даже за собой понаблюдать. Из того, что в общем где-то написано, что это здоровое питание, да, ну, надо будет уже обратить внимание. Вот для меня, например, заметьте, овощи, фрукты свежие, конечно, это здоровый образ питания. Но редька черная, смерть для меня была, да. Перец горький, даже разговора нет. Чеснок, это концы откину. Хрен, это вообще конец света. Далее, перец даже болгарский вот был, не горький, сладкий. Ужас, что творилось. Я уже не говорю поджарено, чтобы я что-то съел, да? Дальше. Многие проблемы от того, что жиры, которые проходят переработку в пище, на сковородке особенно, да, они способствуют, допустим, там желудочно-кишечным заболеваниям. Я с тех пор, как это понял, я устранил жареное масло ни в каком виде, только в свежем. Да, я варю пищу или жена варит, у нас никогда нету там жиров, которые бы кипели, я не говорю о том, чтобы жарились, да. Да, я могу в конце добавить, или даже такое скажу, что, ну, если там жидкая пища, масло добавишь, оно плавает, и получается, что ты ложкой его черпаешь, сразу, ну, как бы масло, да, и глотаешь его, а оно должно со слюной смешаться. Если пища густая, она перемешается более-менее равномерно, и масло легче будет усваиваться. А если, допустим, переварилось... Если уже желудок, печенка уже дают сбои, да, то может быть изжога, может быть гастрит, а потом и язва появится, да. То я так хочу сказать, что, ну, я беру уже, чтобы жир был какой-то, да, хлебушком макаю в масло, да, естественно, хлеб я жую, со слюной смешиваю, и это все, как говорится, потом намного легче себя чувствую. То есть нужно за собой наблюдать общего правила по поводу здорового образа жизни всем. Общего рецепта нельзя дать, потому что мы люди разные, разный, как говорится, характер у нас, разные состояния здоровья, разные были родители, по-разному мы питались, и каждый по-своему нарушал какие-то законы природы, да, а кто-то не нарушал, кого-то более-менее мудро воспитали, чтобы он не губил свое здоровье. Поэтому, что я могу, Ольга, сказать? Самым лучшим врачом являемся мы для себя. Никто так не может заметить за собою всех нюансов, после какой пищи, какое у нас самочувствие, в лучшую или в худшую сторону, да, как мы сами. Поэтому я вам скажу, на сегодняшний день я уже сам себе врач, я уже знаю даже, что и что, что и почему болит, от чего может болеть. Я уже заранее, как говорится, чтобы не говорить, Господи, благослови то, что ты не благословляешь, и что я знаю, да, уже заранее, как говорится, определяю, как, что кушать, что не кушать. Ну, скажу, что сегодня я уже с Божьей помощью, я говорю, Господи, исцели. А Бог как бы говорил, исцелю, ты не поймешь важности всего вот этого момента, чтобы свое здоровье возвратить. Ты не поймешь, как ты его губил, и ты не поймешь, как его восстановить. И ты никому не объяснишь. Я вам скажу, по желудочно-кишечному тракту я уже боюсь, что любого терапевта обойду. Образованного с медицинским образованием. Даже люди, вот кто-то что-то рассказывает про здоровье, я говорю, вот это кушаешь? От этого так, да. Откуда ты знаешь? Я говорю, так я уже профессор по своему здоровью. А вы что, у вас медицинское образование? Я говорю, нет. Но я и книжки медицинские, и строение там всех органов пищеварения, и что с чем соединяется, и что откуда вытекает, и где от какой пищи, что происходит. Я говорю, пришлось вот это все осваивать и усваивать. Для примера уже так скажу вам. Когда кто-то, ну, говорит, вот, допустим, геморрой у человека, да, извините, ну, как говорится, бывает, геморрой, тут не то, что хочешь, появится, да. Я говорю, слава Богу, у меня хоть геморроя нет. Сказал как-то на свою голову, геморрой появился. Ну, не то, что накаркал, появился он естественно, я потом это понял. Все шло к тому. По врачам ходил, то такие свечи, то такие, я уже, знаете, так говорю, уже хотел сказать врачу, уже все свечи перепробовал. Говорю, а вы себе поставьте эти свечи, пусть они вам помогут. Ну, вы поймите, что геморрой, это же я полез уже, как говорится, в книжки, начал интересоваться геморроем. Что это, да откуда, да почему? Они мне свечи, говорят, я говорю, а причина какая геморроя? Что свечей не было, извините, там, да? Ну, попробуйте вот это, ванночку вот такую, ванночку всякую. Я просто плюнул на это все дело и на геморрой, и на врачей, и просто стал заниматься, извините, геморроем. Вот, вот эта привычка моя, думать, вникать в Писание, копаться. Бог отвечает и по поводу здоровья, и по поводу геморроя, и по поводу желудка. Но опять-таки говорю, нужно научиться слышать, нужно научиться понимать. И Бог хочет не просто нас исцелить, а сделать специалистами, чтобы мы не просто вот Бог исцелил, а чего и заболел, не знаю, как исцелился, кто его знает как. Чтобы мы знали, понимали, понимали, что зачем стоит, что к чему приводит, чтобы мы были осознанными, убежденными специалистами. Даже в здоровье, я не говорю уже про духовное здоровье, это особая тема, причем основная, да? Так вот, к чему я говорю. Стал вникать в этот геморрой. Что такое геморрой? А это вздувается вена в заднем проходе, извините. Далее, от чего она вздувается? Вот я вам рассказываю логику свою. Вот точно так, как я в жизни вникаю, да, вот с характером, с поведением, с писанием, да. А чего она вздувается? Интересно, от чего она вздувается? Господи, чего она вздувается? Объясни мне причину вздутия. Мысль, а привычка наблюдать. Я обратил внимание. Наблюдаю каждый день. Значит, утром встаю, геморрой меньше, боль меньше. Вечером больше. Ага. Почему вечером больше, утром меньше? Дальше. Покушаешь чуть-чуть, значит, геморрой меньше. Покушаешь плотно, геморрой вообще, как говорится, за горло душит. Далее, значит, начинаю размышлять, почему? Ага, у меня опущенный желудок, покушал плотно, желудок опущен на 6 сантиметров, начинает давить на кишечник, кишечник, как говорится, не в подвешенном состоянии, а сверху вроде гирю поставили, и она где-то передавливает какую-то кровеносную вену там или аорту. Так. Дальше, когда я ложусь горизонтально, начинаю обращать внимание, с геморроем легче. Почему? Оказывается, значит, кишечник, желудок друг на друга не давят и не передавливают вот эту, как бы, вену, да? Мысль тогда какая? Ага, желудок опущен, надо поднять желудок. Поднимаю желудок, а я худой, не вырастает он, меня поднимет, он опять опустится на место. Значит, если качать пресс, у меня он вообще это опускается. А мысль какая была? Был в одном селе, говорят, там, помоги картошку, я с погреба буду подавать, а ты, Саша, наверху поднимай. Ну, я опустил руку, взял ведро, и, знаете, ручка ведра положил вот так вот около локтя, здесь вот, ну, держу, чтобы второе там взять. Смотрю, вена вздулась. И мысль, откровение такое, гляди, передавленная вена, вот вздулась вена. Если все время... Заметьте, когда кровь берут, что делают? Передавливают руку выше, чтобы вены вздулись, чтобы кровь можно было с вены взять. И мне мысль, вот геморрой как появляется, значит, передавливается. А что? Вот я поел плотнее, желудок опущен и начинает давить. Далее, значит, мне надо поднять желудок, что делать? Сесть на скамейку, ноги там где-то упор сделать и качать пресс, у меня в таком положении желудок опускается. Стойку не на голове, а на плечах, ноги вверх на стену. Или на турник. Я потом придумал приспособление, доску такую гимнастическую. На водопроводную трубу в подвале под домом. Для ног, в коленках, чтобы было за что прицепить ноги. Залажу вниз головою, ну под таким довольно большим наклоном. Уже желудок не может вверх опуститься, начал качать. 3 дня покачал, желудок поднялся, и геморрой исчез. С тех пор людям помогаю с геморроем. Говорю, у вас либо, я еще от чего? У человека, у которого кишечник засорен, извините, веками, кушал, никогда клизму не делал. Кишечник необычно толстого размера. Наша брюшина рассчитана на что? На определенную толщину кишечника. Если мы кушаем такую пищу, которая долго задерживается, долго эвакуируется, она начинает, будем так говорить, засыхать, там, извините, эти пищевые отходы, потом затвердевать, потом кишечник увеличивается в размерах, а заметьте, а брюхо растет, знаете от чего, извините, живот, да? Это от того, что кишечник уже совершенно не тех размеров. Ну а теперь представьте, между тем кишечником проходят вот эти кровеносные сосуды. А он у нас забитый, там, извините, уже дерьма того столько, что пережимается эта вена, и она вздуется. По той причине, что кровь-то давит, сердце качает, насос работает, а протока нормального нет. Вот она, бедная, раздувается. А врачи что говорят? Операция вырезали. Ну вырезали, опять в другом месте. Вы понимаете, нужно смотреть как бы в корень. Видите, я уже начал за здравие, кончил за геморрой. Ну ладно, это так попутно, по поводу здоровья, да. Я думаю, что Ольга, значит, с Минска, ну, немножко поняла, как бы, да. Не все так просто. Если бы я знал побольше что-то о вашем здоровье, что вы кушаете, я мог бы что-то более конкретно говорить. Ну, так я сказал, в общем, я думаю, что информации достаточно для размышления, да. Но и опять-таки говорю, если что-то вы наследственно получили от родителей, да. Если бывает такое, что можно что-то чем-то переболеть, что никогда не лечится, да. Ну, есть же и такие заболевания, что там всю жизнь только можешь поддерживать более-менее здоровье, но вылечиться не можешь, да? Скажу такое, у меня в детстве ванды вырвали, и как раз ванды были воспаленные, мне дало осложнение на ноги и на сердце. У меня с сердцем было такое, что я ни вдохнуть, ни продохнуть, а с ногами у меня ревматизм ног и ревматизм сердца был. Ну, я вообще, как говорится, инвалид был в 6 классе. Я ничего не мог, не ходить, боли ужасные, крутило суставы, я не знал, что делать. По врачам походил, кто-то говорит, здоров как бык симулирует. Я говорю, ну я в 6 классе, как я могу симулировать, зачем, какой смысл, на физкультуру не хочешь ходить. Да я люблю футбол гонять, что вы мне голову морочите. И вы знаете, попал на одного врача, такой, знаете, культурный, такой это, я еще школьник, он на меня молодой человек, так, знаете, обращался хорошо. Он говорит, вы знаете что, ревматизм не лечится как таковой. За границей есть лекарства, но у нас в Советском Союзе нет, чтобы вылечить. Его ревматизм можно только, ну, будем так говорить, угнетать. Но вылечиться не получится. Но, говорит, я вам скажу, есть один метод. Если вы не лентяй, вы можете выздороветь. Займитесь спортом, но профессионально. Займитесь так, чтобы нагрузки были на ноги очень-очень такие постепенные, но переходящие в серьезные, в солидные нагрузки. Только, говорит, водным спортом не занимайтесь. Конечно, я ходить не мог, я про спорт не стал думать. Но я смотрю, хуже. У меня выхода нет. Мне нравилась гребля. Мне хотя сказали водным спортом, с водой, чтобы не был связан, не занимайтесь. Я это... пошел на греблю. В общем, там и штанга, там и кроссы. Причем кроссы такие были. Там я же новичок, а те уже давно бегают. В общем, доходило до того, что я как старик бежал. Вроде на костылях, я не чувствовал ног, боли ужасные. Я, в общем, бегал. Боли все хуже. Это, говорю, один Бог мне помог это выдерживать. Но наступил момент, когда я уже бежал. Я говорю, все, конец, последняя тренировка, потому что я вообще останусь без ног. Я уже не то что бежать, я ходить не мог. И что вы думаете, именно в эту тренировку у меня произошло такое... Вот вдруг я почувствовал, я бегу на кончиках пальцев и не болит, и я бегу, как ноги оленьи. Вот так, именно разбегал болезнь. Был обмен веществ, там суставчики терлись, кровообращение, как говорится, фонтанировало, обмен веществ происходил и вылечилось. И я вам хочу сказать, это было, когда я избавился, было где-то приблизительно 9-й, наверное, класс или 8-й класс, я ходил в школу, да? Вот сейчас уже там под 60 почти, там без нескольких лет, да, я хочу сказать, до сих пор со мной на ноги, чтобы кто-то еще больше меня прошел, и... вряд ли кто пройдет, какой я на ноги. Я говорю, вот лечение, а так бы, я не знаю, может быть, на таблетках я бы по сей день уже и не ходил бы, инвалидом был бы. Но сейчас по чуть-чуть уже смотрю в какую-то погоду, понемножку возвращается. Намек тоже уже понимаю, что придется тоже опять этим заниматься. Светлана пишет Ольге, голодайте почаще, голод лучше лекарства. Ну, тут нужно тоже кое-что будет учитывать, да, какие болезни тут, потому что голодать. Если методика совершенно разная, в зависимости от того, что болит и как болит. Потому что как голодать, методика, да, что делать, методика, во-первых, разные есть, да, дальше, даже если правильная методика, Ольга, если захотите, я, в принципе, все методики знаю на личном опыте, и у меня очень много людей, кто голодал, и я сам имею достаточно большой опыт голодания. Кстати, голодание мне, после первого голодания у меня сердце перестало болеть по сей день. Вот, то там надо и методики знать, какие дали, какая болезнь, потому что уже саму методику еще голодания, в зависимости от болезни, может быть, придется чуть-чуть скорректировать. Так, ну, Дмитро пишет тут это, Ольге, да, Артем, ага. Это Артем написал, где можно скачивать, да, то, о чем я говорю. Света Линник пишет. Если кушать все, здоровья точно не видать. 100% согласен. Все, если да, подряд. Тут надо иметь голову, иметь рассудительность, обязательно наблюдательность, чтобы понять. Не все, что мы кушаем, не все полезно вообще любому человеку, да. А кто имеет уже какие-то заболевания, то там тем более. Особенно надо быть избирательным. Кстати, хочу сказать, у меня, ну, не знаю, уже есть, был знакомый, который всегда кушал только одно блюдо во время еды. Никогда не было 2-3 блюда, 4-5. Вот если суп, так суп. Если картошка, так картошка. Если салат, так салат. Я говорю, а почему? А он говорит, а потому что я... А ему тогда уже было тогда где-то 68, а то и 70 лет было ему тогда. Он говорит... Вот у нас родители вот так кушали, прожили под 100 лет. у нас всех детей, они с детства приучили, мы привыкли, для нас это не в тягость. И говорит, вот я за свои годы, говорит, я ни разу никогда не был в больнице, ни разу никогда ничего не болело. У меня, говорит, и карточки медицинской нет в поликлинике. Татьяна пишет, почему люди вокруг иронизируют? Может, дело в них? Может, нужно поменьше посвящать их в свои дела? Тоже, я думаю, меньше, раз такие люди, которые не помогут каким-то дельным советам, а просто иронизируют, может, при них не стоит вообще никогда о болезни говорить. Как дела? Слава Богу, все нормально, и все. Не потому, что все нормально, а потому, что такие люди. Знаете, говорят, есть такая английская поговорка: не хочешь услышать глупого ответа, не задавай глупых вопросов. Раз такие люди с такими вопросами, извините, с ехидцей там, и чтобы потом подсмеиваться, да, не надо им говорить ничего. Ну, Света пишет, так в чем тогда проблема, если все так просто и разумно? Ну, я так думаю, что это в питании, наверное, у Ольги. А Ольга отвечает, парадокс, потому и задаю вопрос. Ну, и Ольга, я что хочу сказать, тут есть причина, так просто не бывает. Вот просто ни с того ни с сего, там надо что-то, ну, более конкретно, может быть, нам будет поговорить вдвоем. Из Чебоксар, не знаю, как тут, или Алекса, или Алёха, как, ну, в общем, ладно. Пишите, наверное, чуть-чуть так, как говорится, как есть имя, да, чтобы, а то так вот, если я скажу, если Алёха, так вроде, может, это вы так себя назвали, мне не очень, так вроде приятно так говорить, как-то не очень красиво, да. Ну, в общем, Щебоксар пишет, значит, а вы молоко начните пить, если вы Вайса слушали и послушали. Ведь овощи и фрукты не вместе. С небольшим добавлением молока это самая здоровая пища. Ну, я пока не могу ничего тут говорить, комментировать, да, потому что больше информации надо было бы и от вас услышать, да, и ну, и Ольга должна была бы попробовать, или, может быть, пробовала, да. Света пишет, кушать нужно 5 раз в день понемногу, чтобы желчь отходила регулярно. А если желчь отходит, то никаких паразитов не будет у вас, и вы будете здоровы, так как паразиты очень влияют на весь организм. Ну, что я хочу сказать по поводу паразитов. Паразиты есть, которые и в желчном сидят, да, и в протоках желчевыводящих, есть и в кишечнике, есть и в желудке паразиты, ну, и разные причем паразиты есть, так что, ну, вопрос не столь простой, конечно. Ну, согласен тоже, что Света пишет. Но я вам скажу, я 2 раза в день кушаю, в общем. Иногда бывает 3-й раз, это там яблочко скушаю или мандаринку. Или воды с медом попью. Ну, когда что так, да? Ну, я говорю, хотя тоже врачи говорили, часто надо кушать, чтобы желчь отходила. Я 2 раза кушаю, и желчь отходит, и никаких проблем нет, потому что, ну, нашел, докопался до причины и устранил с Божьей помощью. Дальше, ну, Чебоксар пишет человек, тогда вся кровь точно не в голове будет, и думаться будет с трудом, можно стать моральным инвалидом. Ну, мне трудно сказать, что за болезни. Если с давлением может быть связано, мигрени какие-нибудь там, ну, там тоже надо знать тогда, что за болезнь. Света пишет, если это к моему комментарию, ну да, если к Светину комментарию, а может это и Ольге, да? Значит, если к моему комментарию, то, слава Богу, с мозгами у меня все в порядке, а мне уже 68 лет. Слава Богу. Дальше Чебоксар человек пишет. Извиняюсь, не хотел вас оскорбить. ДП советуют есть 2 раза. Дух пророчества, я так понимаю. Ну, я говорю, это надо посмотреть, что за болезнь, потому что мы сейчас вот советы даем, извините, от ревматизма ног, от искривления суставов до геморроя и мигрени, да, и повышенное давление, и сердце, инфаркт, инсульт, и чего хотите, и закупорка вен. Так что тут, чтобы давать советы, тут надо вообще знать, что за болезнь, поэтому... Света пишет, ешьте как хотите, а я советую по собственному опыту, как лучше. Вес в норме, самочувствие отлично. Ну, Света, я что хочу сказать, мы разные люди, и не у всех одинаково может один и тот же опыт дать положительный результат. Так что, ну, может и так, как и у Светы пройдет, а может надо будет что-то и по-другому делать. Сергей Сешкарлы пишет, хочу посоветовать прочесть книгу «Методики доктора Наумова». О заболевании и лечении простыми средствами органов пищеварения, крови и лимфы. Очень интересно и доступно, можно найти и скачать в интернете. Ольга с Минска пишет, у меня слишком низкий вес, голодать страшновато. К вам, как с вами переговорить, Александр? Я вам дам свой скайп, или вы можете здесь написать мне, тогда я вам напишу на ваш скайп, или вы мне на мой, да, и мы потом переговорим. Алла пишет, что молоко не полезно, потому что оно не усваивается организмом. Молоко необходимо в младенчестве только. Ну, что я хочу сказать, Алла, я согласен с тобой на все 100%, да, но есть иногда такие моменты, вот, допустим, если это связано с желудком, с повышенной кислотностью, то молоко в какой-то степени связывает кислотность и облегчает страдания. Ну, это я как говорю, когда там, в общем, да, лучше, конечно, не молоком питаться, потому что молоко все-таки не предназначено для взрослого человека по природе, по самой, да. Коровье молоко для теленка, материнское для ребенка-младенца, да. А дальше уже зубы выросли, уже, как говорится, надо что-то более существенное кушать. Но я что хочу сказать, что иногда, когда у человека какое-то заболевание, допустим, с желудочно-кишечным трактом, иногда бывает, молоко облегчает, и исходя из того, или принять химическую таблетку, или, может быть, молоко, если оно повяжет кислоту и уменьшит боли, то иногда, я так скажу, что может быть и разумнее с молоком. Вот Виктор Стриполя говорит, как человек дела, он имеет коз, да? Виктор Стриполя пишет, козье молоко – это сила. На личном опыте убедились. Большой стаж, отличный результат. Ну, я что хочу сказать, я Виктора знаю, и молоко их не знаю. Ну, скажу такое, что, ну, у меня такой возможности нет где-то с козьим молоком, так это, как говорится, поближе быть знаком. Но я что хочу сказать, многие у меня есть знакомые, включая даже человек пришел с тюрьмы, еще в советское время сидел за убеждение в тюрьме, пришел с туберкулезом в такой форме запущенной, что и пришел к врачу, что делать, там на учет диспансерный, естественно, лечение какое-то. И врач ему сказал, говорит, слушай, у тебя бабушка в селе есть? Он говорит, есть. Коза есть? Он говорит, не знаю. Так вот, если нет, то пусть приобретает, если есть, в общем, уезжай из города, едь в село, и только бабушка подоит корову, сразу берешь и тут же, корову, говорю, извините, козу, тут же пьешь молоко. Он год пил молоко, вот так прямо, он даже в шутку говорил, дежурю, стою на страже у козы. Как только подоили, сразу выпил. Через год вообще пропал, вообще туберкулез. То, что коза кушает какие травы, у козы, у нее в мясе, насколько я помню, ни паразитов нету, и вот эти вот горькие травы, колючки всякие, там вот это есть такое антипаразитарное и анти вот такое микробное всякое, да, все это в молоке есть, и молоко получается лечебное, как лекарство. Кстати, если сравнить козье и коровье молоко, то козье молоко, ну, не буду говорить в сколько раз, но во много раз более подходит для человека, нежели это коровье молоко. Артем пишет, если заменить молоко и мясо нечем, то лучше пить молоко и есть мясо. Ну, это если условия такие, будем говорить, живет на севере и ничего нет, допустим, там, да. Ну, это так. Ольга, хорошо, я здесь скопирую, значит, ваш логин в скайпе. Извините. В скайпе логин скопирую, и я вам после нашего общения перезвоню. Только я что хочу попросить. Я вам перезвоню, мы просто коротенько познакомимся сегодня, потому что сегодня, ну, завтра общение с утра, да, мне нужно будет сегодня позаниматься, и тут у меня уже, как говорится, очередь кое-кто уже забил, да. Но я вам перезвоню коротенько, мы, в общем, как говорится, контактами обменяемся, и потом уже отдельно, не знаю, может быть, завтра, где-то в обед, после утреннего нашего общения, да, пообщаемся. Ну, в общем, договоримся мы с вами, хорошо? Алла пишет, Артем, ты правильно написал? Ну, Алла, ты внимательно читай, я думаю, что правильно написал, да? Ну, если нечем заменить, допустим, да? Ну, имеется в виду, что если, может, условия проживания такие, что нету тех витаминов или нету той пищи, которая, то... Тут надо, как говорится, многое учитывать, почему, кто и чего пишет. Вот Виктор Стриполя пишет, коза ест 500 видов трав, а корова 50. Вот в 10 раз. Далее, коза кушает еще такие горькие травы, где много столько всяких веществ полезных, которые корова не будет кушать. Естественно, в козьем молоке все это есть, поэтому и молоко как бы лекарство. Ну, я не рекомендую, Ольга, вам вот как бы этим заниматься, но я говорю, Ольга, ну, поговорим, конечно, но я не исключаю, что еще и коза может помочь вам. Ну, я не знаю, живете в городе, в селе, есть возможность где-то его приобретать или нет, это другой немножко разговор, да? Значит, Чебоксар человек пишет. Алекса, почитайте книги «Основы здорового питания». Только от корки до корки. Ну и, естественно, наверное, внимательно надо почитать, потому что не надо выхватывать отдельные, как говорится, моменты, да, потому что, чтобы понять, что Елена Уайт имела в виду, написав вот эту книгу, допустим, да, о питании, что она имела в виду, как то или другое принимать, или что чем заменить, то надо прочитать все, что на эту тему написано, вместе собрать, чтобы и все за, и все против были, и все нюансы были, чтобы потом действительно, ну, правильный выбор сделать. Ну что я хочу сказать? Сегодня, конечно, у нас получилось так естественно, вроде бы, да. Ну, был такой вопрос, все мы поучаствовали, как говорится, в рассуждениях по поводу нашего здоровья. Я думаю, что тоже, ну, в здоровом теле здоровый дух, и иногда нас болезни тоже, невзирая на то, что мы верующие, тоже иногда достают, да. Я думаю, что сегодняшняя информация тоже будет полезной, да. Вот то, чем я поделился, свои опыты, да, полезный будет в плане таком, что в плане нашего развития, наблюдательности, что мы можем многое чего заметить сами в себе, и Богу легче будет потом подсказать на действительный метод исцеления, да, чтобы все-таки здоровье наше к нам вернулось. Я думаю, что мы уже так 2 часа пообщались, да, на сегодня достаточно будет. Так что я желаю Божьих благословений всем вам. Пусть Бог даст мудрости каждому, рассудительности, чтобы мы слышали голос Божий. И ответы, которые Бог нам хочет дать, не спаслать с неба, да? То есть вот эти благословения, благодать, чтобы мы были способны это слышать и воспринимать. Я что хочу сказать, что когда мы слышим голос Божий, когда у нас нормальные отношения, когда мы заботимся о наших нормальных отношениях, чтобы у нас не было препятствий в молитвах наших, да, я вам скажу, при правильном отношении нашем к Богу, фактически нет той проблемы, нет той болезни, нет той ситуации жизни, на которую Бог бы не мог бы дать нам ответ. Конечно, не всем и не всегда сразу Бог дает, потому что иногда вот Бог бы сказал готовый ответ. А для нас, может, это сейчас в силу наших убеждений неприемлемо. А может, мы на что-то смотрим вообще очень отрицательно, да, может, наши убеждения что-то не позволяют, может, у нас, извините, заковырка какая-то в голове есть, да, поэтому Бог ждет, как бы, момент, надо не опускать руки, надо продолжать пребывать в таком бодрствующем состоянии. И я вам скажу, вот как мне, вот я говорю, ведро с погреба поднимал, положил на руку около локтя, передавило вену, вздулась вена, и я в этот момент понял, почему геморрой происходит. Все, дальше было уже дело техники, только Бог подкидывал мысли, я их на лету хватал. Все, я пришел, геморрой с тех пор как нет, так и не было. Как пришел, так и ушел, как говорится, этот геморрой. С приветом. Так что я говорю, наблюдайте, будьте рассудительны. Молитвенное состояние – это состояние постоянного рассуждения, постоянного бодрствования, размышления. Заботьтесь, чтобы голова всегда работала. Не предавайтесь чувствам, не позволяйте им, не позволяйте, чтобы они кружили вашу голову и управляли вашим естеством. Когда чувства работают, в этот момент происходит головокружение. Я так образно говорю. В этот момент мы в эйфории каких-то чувств и пребываем, и можем не слышать голос Божий. Поэтому чувственным людям труднее голос Божий услышать, и дольше ответ идет. Ну, я хочу сказать, на том мы и общаемся, что если мне тяжело, как говорится, прислать Богу ответ, то, может быть, кто-то из людей, пережив что-то, испытав что-то, может вот так просто, конкретно в мои уши сказать. Так что, Божье благословение всем вам, и физического здоровья, и духовного. Всего хорошего. До завтра.